Привет, ребята. Привет, дорогие. И сегодня будет хорошая тема. И я так скажу, мы пойдем с вами в очередной обзор. И это моя последняя воскресная тема. И хотелось насчет немножко нее поговорить глубже. Потому так как это фундаментальная тема. Фундаментальная тема чем? Потому что мы с вами... Все начинается строиться из этого. Все начинается строиться из наших взаимоотношений с Небесным Папой. Все начинает строиться с того, как мы видим себя, как мы понимаем себя, как мы переживаем себя. Мы чувствуем насчет себя. Как я уже говорил в воскресенье, не надо мне рассказывать, что ты знаешь. Не надо мне рассказывать, что ты понимаешь. Сейчас подсоединю, чтобы микрофончик немножко лучше слышно было. Что ты понимаешь. Не надо мне рассказывать, как ты... какие школы ты закончил. Ребят, я все эти вещи проходил. Расскажи мне, как ты себя чувствуешь, взрослый христианин. Расскажи мне, как ты насчет себя переживаешь. Что, какие твои чувства внутри себя насчет себя? Вот на этом должно строиться все. Потому что я видел людей, которые ходили в огромных дарах, ненавидели себя. Люди, которые ходили в огромных талантах, в большом потенциале, они ничего общего не хотели иметь с Божьим. Да? То есть как бы люди, использующие просто талант на платформе, но внутри раненые, разбитые, расшатанные люди. Дорогие, поймите, что вот эта цель Небесного Папы через Святой Дух, через кровь своего Сына Иисуса Христа восстановить с нами взаимоотношения. И на этих взаимоотношениях начинает строиться наша жизнь. Итак, дорогие, привет всем. Уже небольшая аудитория уже здесь. И я так скажу, дорогие, сегодня пойдем в обзор моей темы «Сердце Небесного Отца». Сердце Небесного Папы, сердце моего Папы. Как вам сказать, я в позицию свою вошел намного раньше, чем я пережил сердце Отца, чем я действительно окунулся в Его любовь. То есть я вошел в позицию свою раньше, чем я вышел из сиротства. То есть можно так сказать, что мои первые шаги еще начинались в сиротстве. Я был окруженный лидерами, служителями, которые по своей сути были сироты, по своей сути были раненые люди. И, в принципе, я даже не мог задавать эти вопросы, потому что не знал, что такие вопросы существуют. Такие вопросы, как «А любит ли меня Небесный Папа?» У нас, знаете, как все автоматически, по умолчанию, тебя Бог любит, все нормально. Но вы знаете, одно дело знать эту информацию, поймите, о чем я говорю, моя родная семья. Одно дело знать эту информацию. Чувствуешь ли ты сердце Небесного Отца? Ты переживаешь ли ты Его любовь? Ты действительно чувствуешь, что ты любим? Вы знаете, вот это чувство, его нельзя подделать, его нельзя ни с чем спутать. Это если мы с вами в нашей семье, получается, что мы заботимся о том, чтобы вот наша жена... Каждый день детки к тебе подбегают, чтобы ты просто их обнял. Они не то просят, чтобы ты обнял. Они как бы проектируют эти вещи, чтобы ты обнял его или ее. То есть... Как важно иметь чувство. Поймите, это ударение сделал на воскресном служении. Но мне нравится делать обзоры тем. Почему? Потому что здесь нет перевода. И я такой человек, у которого мысль должна течь. Я не могу работать по какому-то графику или там по конспекту идти. Хотя я люблю конспект, я люблю придерживаться мысли, и конспект всегда со мной, на всякий случай. Но я люблю течь. И я так скажу, что воскресное служение я не могу так хорошо это делать, как могу делать в обзорах. Amen? И я уверен, что тем, кто слушает меня давно, естественно, без перевода намного лучше слышится и понятно. Но из-за того, что мы вынуждены сейчас делать, потому что мы служим сразу двум нациям, двум поколениям, да, скажем так, даже нескольким поколениям, больше, чем два. То есть мы вынуждены делать перевод на английский язык, да? Но у меня существуют вот такие вещи. И также, дорогие, подключайтесь на домашки, на домашние группы с пастором Андреем Шаповаловым, да, со мной по пятницам. Так же само на 10 утра по Сиэтлу и 20.00 по Москве, 20.00, если не ошибаюсь, по Киеву. Но обязательно всегда сравнивайте часовые пояса, потому что где-то время сдвигается. Итак, я могу сказать, что это 10 утра по Сиэтлу. Мы делаем с вами домашки, да? Поэтому не переживайте. На вопросы отвечаю я именно там. Здесь просто вопросы можете не задавать, потому что я даже не читаю комментарии. Это на всякий случай, чтобы если кто-то пытается задать вопрос, я не читаю комментарии. Сейчас исключительно тема, исключительно поток информации, который мне нужно выдать. В пятницу я это делаю, поэтому если кто-то хочет сильно-сильно задать какой-то вопрос вас волнующий, обязательно подключитесь в пятницу, но постарайтесь вложиться, чтобы вы успели задать вопрос до получаса, потому что эфир домашней группы всего лишь полчаса, иногда, может быть, будет чуть-чуть больше в зависимости от вопроса, но эфиры, прямые эфиры домашек я буду держать очень коротенькими, хорошо? Поэтому, если у кого-то есть какой-то болячий вопрос, проверьте первую домашку. Может быть, я там уже ответил на ваш вопрос. Но также подключайтесь и в эту пятницу через пару деньков, да, а я постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, назад в тему. Сердце Небесного Отца. Вот это чувство, которое моя дочь и мой сын, мои дети знают. Они не просто знают, папа любит меня. Вы знаете, нам все в церкви говорят, папа любит меня. Но кто из нас в реальности с вами ощущает заботу отца, любовь отца, объятие отца? Кто в действительности ощущает вот это чувство, которое не заменишь? Вот я сейчас вам скажу, например, если кто-то из вас сейчас женат, замужем, у вас есть, например, какие-то взаимоотношения, да, то вы точно знаете, вы только думаете об этом человеке, и ты сразу, я знаю, я любим этим человеком. И вот это чувство, дорогие, поймите, что нет сильнее чувства. Я именно сейчас хочу сделать на это ударение, потому что не мог в теме это сделать. И я немного говорил об этом в Омске. Я тоже не мог сделать на это ударение, потому что конференция шла большим потоком. Но сейчас я могу сделать на это ударение. Ударение вот на что. Весь смысл этой темы – помочь тебе понять одну единственную вещь. Чувствуешь ли ты, что ты любим? Именно на этой платформе. Вот почему, да? Как бы люди не уверены, потому что на этой платформе строится все. На этой платформе строишься ты как личность. На этой платформе строишься ты как человек, который призван. Твое призвание, оно строится на этой платформе. Вот почему сироты развиваются. Не потому, что это не талантливые люди, не помазанные люди, не призванные люди, не рукоположенные люди. Нет. Это люди, которые не пережили чувства любви, принятия, самоценности, которые только Отец Небесный может дать. Никто, никакой пастор, никакой лидер. Это все короткий момент. Я могу обнять своего духовного сына, физического сына, да, как бы, и сказать ему, да, возьмем насчет духовных сыновей, возьмем своих духовных дочерей, духовных сыновей, но это на время. Или я стану их источником, что является вообще страшным и злокачественной проблемой, потому что если твой духовный отец, слушайте внимательно, вот что я не мог сказать, но сейчас скажу. Если твой духовный отец становится заменителем твоего небесного отца, у тебя назревает очень серьезная проблема, потому что духовный отец, твой земной апостол, пастор, служитель, лидер, неважно, кто духовным отцом твоим является, он может всего лишь на немножечко, чуть-чуть, как бы дать тебе маленький вкус, превью, но он не может стать, иначе он становится твоим Богом. И назревает очень серьезная проблема. Ты не способен дать, я не способен дать человеку то, что только Отец Небесный должен дать. Другими словами, эта информация никогда, вот почему она не, как сказать, не может вытекать из пастора. Из пастора вытекает информация, которая указывает на Небесного Папу, которая указывает на Духа Святого и с кем нужно иметь взаимоотношения, но ни в коем случае пастор, лидер, духовный отец или духовная мама не могут стать заменителем. В некоторых случаях даже самые духовные отцы, духовные матери не могут, как вам сказать, еще недозревшие пытаются человеку помочь. И они говорят, вот если ты, и знаете, обычно сыновья, дочери знают, пожалуйста, только ты, ответь на вопрос, только ты, помолись за нас, только ты. Это уже огромная проблема. Потому что ты, как духовный отец и духовная мать, это говоря уже людям повзрослей, которые здесь, ты должен перенаправлять людей на отца, молиться, чтобы у них начался их connection, их соединение, их прикосновение к Богу. Бог не родил нас быть посредниками. Бог родил нас быть просто указателями, хорошим как бы пакетом информации. В данном случае, да, например, я являюсь пакетом информации, может быть, для кого-то, но ни в коем случае, не поймите меня неправильно, я не смогу тебе заменить Бога. Вот почему люди из тех, кого они любили, они начинают их ненавидеть. Потому что я не могу быть твоим Богом. Я не могу быть твоим постоянным источником. Я не могу ответить на твои вопросы, на все. Я не могу. Почему? Потому что я человек такой же самый, как и ты. Да, я призван, да, у меня есть дар, да, у меня есть определенная функция в теле, но ни в коем случае не поймите, что человек может стать заменителем Бога. Итак, на вот этой платформе начинает базироваться все. Как ты насчет себя чувствуешь? Вот глубоко задуматься, да, вот если взять вот сейчас по вот этим моментам, как ты себя чувствуешь, как ты себя воспринимаешь, как ты себя переживаешь, что ты думаешь, Отец Небесный чувствует насчет тебя? Что ты думаешь, Отец Небесный переживает насчет тебя? Как ты смотришь на себя? Потому что, смотрите, то есть себя мы приняли абсолютно, мы бы приняли себя абсолютно по-другому, если видели себя абсолютно по-другому или так, глазами Небесного Отца. Если были уверены в абсолютной, непоколебимой любви Небесного Папы. Итак, дорогие, поймите, что вот это чувство ты не заменишь. Вот это чувство, которое не имеет... Вот представь, что такое в мире сирота? Как мы определяем сироту вот в этом мире? Мы определяем, что у человека нет родителя. Да, но это же больше. Есть же намного больше, чем просто не иметь родителя. А другими словами, они не имеют человека, который им говорит «я тебя люблю». У них нет человека, который создает атмосферу принятости. Другими словами, то, что есть там мачеха или отчим, или деддом, или какие-то вещи, о тебе заботятся. Поймите, и деддом заботится о сиротах. Отчасти и мачеха, и отчим отчасти заботятся о сиротах, которых они приняли, усыновили, удочерили. Да? Но ни в коем случае, поймите, вот почему сиротство даже в этом мире, оно настолько разрушительно. Потому что сиротство подразумевает под собой, что у меня нет никого, кто любит меня, несмотря ни на что. Мачеха и отчим никогда, поймите, никогда, некоторые люди говорят, да, будут любить, никогда не смогут тебя любить, как настоящие родители. Они могут быть хорошим заменителем, они могут быть отличным заменителем, но это не родная кровь. И вот в этом всегда будет подрыв. И поэтому, поймите, сирота, он должен, то, что я сижу здесь, поймите, да, я духовный отец, но я не могу быть отцом небесным, я могу быть тебе, может быть, в самом большом случае это отчимом, да, как бы, духовным отцом, но небесным отчимом, поймите меня правильно сейчас. Это значит, что если ты поставил меня в позицию твоего источника, я уже говорил на проповеди, что такое Абба, что такое Авва. Авва – это не только папочка, отец, нежное слово, но оно подразумевает источник. То есть это значит, что я, когда я называю папочка, всякий раз, когда я называю моего отца папочкой, я его называю, когда я говорю Авва, папуля, я говорю, ты источник, ты источник, ты источник. Ты тот, из которого я черпаю. Ты тот, кто является вообще смыслом моей жизни, откуда я черпаю. То есть, и вот этот момент у сирот, он расшатан и разрушен. Поймите, это как в физическом мире, так и в духовном мире. У сирот, поймите, есть талантливые сироты. Я был сиротой, у меня есть таланты, у меня есть призвание. Я помню эту позицию сироты. Я всегда, поймите, это чувство непринятости меня преследовало, и я всегда его искал в людях. Поймите, о чем я говорю. Я к пастору подбегаю. Только пастор со мной не поздоровался. Я думаю, что я не признан. И не призван. Или не любим. Или не понят. То есть, и мне всегда опять надо убедиться, пастор. Моя расшатанная личность духовная всегда побегала к пасторам, к деканам еще тогда. И я спрашивал, слушай, а все нормально? Вы принимаете? Все отлично. То есть, они говорят, все нормально, Андрей, все отлично, все нормально. То есть, но я не был уверен. Я постоянно задавал вот эти вопросы. Сейчас посмотрите в свое сердце, семья, посмотрите в свое сердце и задай себе честный вопрос. Если ты сейчас обманешь сам себя, ты никогда не пройдешь исцеление. Вот где сила освобождения. Ты должен честно сказать, у меня есть эти симптомы. Я ищу поддержки в человеке. Библия говорит, проклят всякий, надеющийся на человека и делающий плоть опорою своей. То есть поймите, что это значит. Это значит, что я могу поддержать тебя, но никогда не могу стать твоим Абба или источником. Я никогда не могу заменить тебе Бога. И если кто-то пытается с лидеров заменить, мне очень жаль этих людей, потому что очень скоро, если они вовремя не уйдут, знаете, кого Бог сдвигает? Семья. Послушайте, это очень серьезно. Некоторые, когда-то мне задал Бог, когда, извиняюсь, я задал Богу вопрос. Отец, что сделать, чтобы не быть сдвинутым тобой? Потому что мы с вами знаем, как большие фигуры умеют Богом сдвигаться с доски. И мы с вами видели, какие люди в какой чести, в какой силе становились просто на ужасно, на разрушительные вещи. Люди, которые были пасторами, служителями, апостолами мега-церквей, сейчас просто побираются по миру, потому что провалили экзамен именно вот этот. И я отцу задаю этот вопрос. Что мне сделать, чтобы как вам сказать, чтобы остаться в моей позиции и продолжать иметь влияние, авторитет, помогать людям, иметь помазание, не лишиться огня? И он мне сказал, никогда не вздумай стать источником для людей. То есть это значит, что в каждой проповеди я должен указывать тебе на небесного Отца. Потому что как только в тот момент, когда я стану твоим источником, и если я вовремя не поправлюсь, послушайте меня внимательно, меня Бог сдвинет. Он не позволит никакой плоти и крови стать твоим источником. Это значит, в твоих глазах Он сделает что-то очень нехорошее по поводу твоего Бога, в кавычках, твоего источника, чтобы ты усомнился в нем. Другими словами, Бог пошатнет все фундаменты, чтобы дать тебе понять, что строить ты можешь только на нем. И поэтому сейчас я говорю вам, дорогие, если у вас когда-то вы кого-то любили, и вы сейчас страшно его ненавидите, я говорю сейчас о духовных лидерах, духовных отцах или матерях, вы когда-то превозносили этого человека, просто на пьедестал ставили, говорили, нет иных. И Бог что сделал? Он не убрал этих людей, он убрал их из твоего создания трона, из трона твоего сознания, из трона твоего сердца он убирает этих людей. Почему? Потому что ты, не они, даже люди сами иногда не виноваты. То есть я не виноват, кто возводит меня в чин Бога, окей? Я не виноват. Я просто в каждой теме говорю, что не дай Господь, ты это сделаешь, потому что я хочу видеть тебя зрелым и не хочу видеть тебя потерянным. Не дай Бог, я это сделаю, потому что я не хочу потерять мое призвание и помазание, я не хочу потерять мою функцию, потому что это то, кто я есть, это то, кем я являюсь. И поэтому я очень аккуратно наблюдаю за своим сердцем, и я очень серьезно хочу следить за сердцами людей или моих духовных детей, которые подключены, слушают, питаются, переживают, чтобы ни в коем случае не потерять тебя. И вот этот вопрос очень важен, дорогие, особенно когда ты начинаешь жреть, особенно когда ты созреваешь, особенно когда ты растешь, особенно когда ты впитываешь информацию. И вот это самое главное духовному отцу, сразу забить вот эти вещи. У тебя есть земной отец, нужно восстановиться, Бог исцеляет тебя в этих взаимоотношениях. У тебя должен быть духовный отец, который приводит тебя ко Христу, он хороший указатель, он начаток твоих учений, информации, который указывает на отца, и у тебя всегда должен быть небесный отец, тебя всегда твой духовный отец, а экзамен духовного отца на то, чтобы всегда приводить детей к небесному отцу. То есть это было, то есть возьмите Иисуса Христа. Он всегда говорил, что я, кто видел меня, видел отца. То есть, когда мы читаем его послание, он всегда был указателем на отца. То есть, он был прообразом того, кем мы с вами становимся, во что мы с вами входим. То есть, и вот эта позиция сироты, она не имеет вот этого. Позиция сироты не имеет чувства, не имеет момента, не имеет, как вам сказать, вот этого чувства принятия, признания, чувства вот этой благородности, чувства сына, который абсолютно уверен в любви отца. Вот почему меня не интересуют похвалы, проклятия. Конечно, я благодарен каждому из людей, которые пишут письма, благодарности, свидетельства. Конечно, мне это нравится. Кому не нравится? Но я абсолютно не строю мою жизнь на этом. Не зависит мое поведение или настроение из-за писем любви или писем проклятия, которых также приходит достаточно, родные. И то есть мы должны с вами понять, что это не должно быть твоим фундаментом, платформой. Если ты идешь или держишься человека, постоянно ищешь подпитки от человека, постоянно ждешь или требуешь человеческого одобрения, человеческого уюта, ты строишь на человеке, а значит, по Библии ты проклят. Ты входишь в позицию проклятия, где даже не зная, почему ты проклят. Не потому, что это плохо, а потому, что проклят тот, кто не имеет источника небесного. Поймите, это не то, что Бог стоит и говорит: о, надеешься на человека, да будешь ты проклят. Нет, нет. Мы себя вводим в проклятие. В проклятие какое? Вот какое проклятие. В проклятие то, что теперь источником твоим становится человек, который не может быть твоим источником. Он просто не может быть твоим источником. Абсолютно не может быть твоим источником. И поэтому двигаемся дальше. Ты должен признать эти вещи, как когда-то признал я. Ты должен идентифицировать эти вещи, как когда-то идентифицировал я. Ты должен просто задать Богу вопрос: Господь, пожалуйста, исцели меня, восстанови меня, освободи меня. Я не хочу делать плоть опорой, я не хочу жить в проклятии, я не хочу чью-то жизнь делать идеалом, потому что такого не существует. Ты превозносишь какого-то человека только до того момента, до которого ты познал его лично. Как только ты начинаешь лично встречаться с ним, ты всегда увидишь болячки, проблемы, ошибки, неважно. Другими словами, ты всегда увидишь человечность человека. Только на расстоянии кого-то можно превозносить, и то не зная его. Поэтому я всегда очень аккуратен в том, чтобы говорить тебе: не дай Господь, ты сделаешь меня, другого человека или какого-то апостола, духовного отца или духовную мать своим источником. То есть вот этим источником Абба, который Библия говорит. Абба переводится источник, как папа, папочка, но это источник, из которого я ем, из которого я пью, из которого я получаю информацию, окей? Okay? Поймите, что самое опасное вот что. Потому что, поймите, как в домашке, первой домашке прошлую пятницу я говорил, послушайте, если кто не слушал, там есть очень интересные моменты. То есть, если твоим источником становится человек, то есть, если Абба не твой источник, ты должен всегда будешь искать человека. То есть, заметьте, что делают люди. Вместо того, когда заканчивается один помазанник, что они делают? Они начинают искать абсолютно другого. Вместо того, чтобы понять, что Бог позволил тебе исчерпать этот источник, чтобы ты наконец-то начал питаться с его, ты начинаешь рыть и метать, чтобы найти новый. Зачем? Почему? Потому что ты сирота. Просто обозначь вот эти вещи. Я сирота, и я хочу исцелиться от этого духа. Потому что буду постоянно преследовать какую-то личность, какого-то человека, до определенного момента ты будешь любить его, и потом ты всеми фибрами, всем, каждой клеточкой своего существа возненавидишь того, кого раньше превозносил, потому что Бог не позволит тебе кого-то сделать Богом, кроме него. Ты нарушил первую заповедь, да? Да не будет у тебя никаких богов, кроме Бога единого, кроме Бога живого, окей? Поэтому, если ты кого-то сделал Богом, не обижайся на то, что теперь твой источник – это человек. Был сбой, и это часть 2. Итак, следующий момент. Следующий момент. Вот мы закончили на том, что мы с вами сироты, если не имеем вот это чувство, и если ты человека сделал своей опорой, своей надеждой, вот на этой позиции и будет базироваться все. То есть как бы ты теперь под проклятием каким? Под проклятием того, что ты теперь питаешься от этого человека, живешь, зависишь от этого человека, что Бог в своей сути абсолютно ненавидит. Почему? Потому что человек не сможет быть твоей опорой и никогда не сможет быть твоим источником. Окей? Хорошо, давайте продолжим дальше. Да, итак, это часть 2. Те, кто подсоединился к нам, добро пожаловать. Мы все равно сделаем эту передачу, и дьявол не остановит нас. Я понимаю, сбои обычно начинаются просто ни с того, ни с чего. Выбивает все, и ничего невозможно пересоединиться, да? Но я знаю, обычно, когда начинаются технические приколы, это значит, что-то интересненькое отец говорит, и сейчас кого-то касается и делает, да? Итак, родные, двигаемся дальше. Самое первое, что необходимо понять, что небесный папа любит нас. Любит нас. И вот это чувство, о котором я говорю, да, как бы и говорил вот в первой части сейчас, оно должно сопровождать тебя по всей твоей жизни. На этом чувстве любви Отца, принятии небесного Отца будет строиться твоя персона, твоя личность, на этой позиции будет строиться твои взаимоотношения с людьми. Поймите, дорогие мои, что мои взаимоотношения с людьми строились абсолютно неправильно, когда отец не был моим источником, когда Абба не был источником. Я опять же говорю, родные, поймите, мы все знаем, что Бог любит. Мы все знаем, что Бог может. Мы все знаем, Библию читаем. Все деноминации знают, что Бог, скорее всего, хороший, и Он как бы на моей стороне, и он любит меня, послал своего сына. Дорогие, одно дело – это информация. Информация – это совершенно одно. Но имеешь ли ты внутри себя подтверждение? Подтверждение – ты утром просыпаешься, ты любим своим отцом. Ты утром просыпаешься, ты принят своим отцом. Ты любим, ты принят. Ты защищен. И на этом я могу теперь легально строить мою позицию как сына. Все начинается с сыновства. Ведь поймите, дорогие, в самом начале, если ты сирота, то у тебя на платформе сироты теперь будет выстраиваться все твое служение, все твое призвание. Твоя семья будет строиться, физическая семья и духовная будет строиться на твоем сиротском сердце или из-за твоего сиротского восприятия. Поэтому самое первое, что должно быть исправлено в нашем сердце, в нашей жизни, в нашей судьбе, это... Да, забыл микрофончик. Давайте микрофон ставлю. Это наше отношение или наша позиция по отношению отца и его любовь, которая втекает в наши сердца, и которая дает нам понимать, да, как бы мы имеем подтверждение внутри, как Библия говорит, что и этот дух, который внутри нас, он просто вопиет, кричит, Авва, Отче, источник мой папа. Папа Небесный является моим источником. Итак, смотри. Хотим мы того или нет, наша духовная идентификация строится именно на том, как мы думаем о себе. А то, как мы думаем о себе, строится на нашем понимании того, как Небесный Отец думает на нас, видит нас, принимает нас, чувствует нас. И на этом строится теперь все. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам Отец говорил тебе об Отце. Сам Небесный Папа говорил тебе о том, что происходит. Сам Небесный Папа говорил тебе о том, кто Он. Сам Небесный Папа говорил тебе о том, как Он любит тебя. Сам Небесный Папа говорит тебе о том, что Он тебя искупил, Он тебя принял. Ты назад входишь в Его семью. И вот здесь сиротам очень тяжело это понять, вместить и даже эту позицию, потому что мы привыкли, сироты привыкли жить на подачках. Я помню этот момент, я помню эти сезоны, когда я был сиротой, Бог мой, эти выживания, эти постоянные битвы, эти битвы за свой маленький клочок и уголочек земли, битвы за свое какое-то еле выживание. И поймите, дорогие, что на вот этом все и строится. Если ты не понял сердце Небесного Отца, если не раскрыто для тебя это чувство принятия, чувство семьи, чувство того, что у тебя есть не просто отец, у тебя есть семья, у тебя ты можешь быть уверен в том, кто ты, а этот человек тебе никогда дать не может. И мне жаль этих людей, которые всю жизнь пересаживаются, подсаживаются на кого-то других. Вы никогда не получите чувства. Поймите одно, ты всегда получишь информацию от пастора, ты всегда получишь информацию от апостола, но ты никогда, никогда не сможешь заменить человека, который якобы хочет стать Богом, да, как бы, или ты не сможешь Бога заменить человеком, скажем так, да. И вот на этом начинает строиться все, и на этом все у нас с вами и базируется, да? Вопрос вот с чего начинается. Откуда ты получаешь информацию о Небесном Отце? Именно этим источником ты строишься. То есть ты строишься источником, который получаешь об Отце. Если этот источник Отец, ты молодец. Если этот источник Человек, у тебя есть очень серьезные проблемы. Потому что любой человек исчерпывается. Второй момент. Не то, что даже исчерпывается человек, он никогда не сможет открыть тебе всех сторон. То есть я, как служитель, как пастор, как, может быть, учитель, могу открыть тебе всего лишь только одну часть этого момента, этой картины. Но представьте, как красиво, когда Бог начинает открываться во всех нас, начинает открываться, и каждый из нас несет отражение Его славы. из своей функции, из своей персоны. И отражение славы не просто «вот тебе моя функция», а я несу на себе чувство отцовства. И поэтому, когда люди находятся вокруг меня, даже я получаю массы свидетельств, они именно переживают вот это чувство небесного царства, чувство отцовства, чувство принятия. Но это, поймите, это не истекает из меня. Я всего лишь отражатель, как я и говорил в теме, да, отражатель Божьей славы, но не источник Божьей славы. И если вовремя не понять, что человек отражатель, можно просто подсесть на человека, окей? Поэтому говорю уже взрослым языком к более-менее взрослым людям, да, что человек не может быть твоим источником. Поначалу он будет руководителем, указателем, но вовремя нужно отойти в сторону и дать Небесному Отцу вести тебя в то, куда человек никогда тебя не заведет. И второй момент, почему как бы я не хочу идти за человеком. Поймите, я уважаю людей, я уважаю их функции, таланты, я уважаю их призвание, уважаю все, кто они в теле являются, да, даже своих духовных отцов. Но никогда я не сделаю их своим источником. Почему? Потому что то, что может дать отец, никогда человек дать не сможет. И некоторые люди там говорят: о, там ты недоступный, ты там люди недоступны. Конечно, человек не может быть доступен для всех. Почему? Потому что человек, он лимитированное существо, ему нужно свое время ставить правильно. Поэтому и люди, которые имеют, например, там влияние или да, платформу большую, конечно, они могут быть даже казаться недоступными не потому, что они большие там личности недоступны, потому что так много находится на твоем столе, что тебе нужно все ставить правильно и не забывать о своей семье, о своих детках, о своей жене. Поэтому если люди там пишут иногда, там, знаете, просто как бы ну, с горечью, там, и мы тебе не нужны, там, родные мои, вы нужны Небесному Папе. Вот это главная моя цель – подвести тебя к Нему. Я не нуждаюсь в людях, потому что мой источник, мой Абба или Авва является Небесным Папой. И поэтому, когда Он мой источник, я не нуждаюсь в других источниках. Я защищен моим Отцом. И вот эта информация, что делает информация, что делает чувство, которое ты получаешь только от Отца? Оно делает тебя защищенным в этом мире. Оно делает тебя абсолютно сохранным. Ты можешь ходить, это как броня. Я не знаю, как объяснить это людям, которые этого не переживали. Любовь Отца, в которой я уверен, в которой я утвержден, и я в ней хожу, это как броня, которая мир не может пробить меня. Почему? Потому что мир может пробить сирот, рабов, наемников. Мир только может пробить сиротское сердце. Почему? Потому что мир тебе пытается дать. Поймите, что мир делает. Он пытается тебе дать денег. А при чем здесь деньги? Дело же вообще не в деньгах. Некоторые люди настолько на деньгах зациклились, что не понимают, что дело не в деньгах, а в том чувстве, которое деньги тебе могут дать. Ну не так ли? Разве кто-то из вас ест деньги, пьет деньги, там обкладывает всеми деньгами, нюхает деньги? Ну, если у тебя эти симптомы есть, то у тебя проблема тогда уже ну, посерьезнее, чем то, что я говорю. Никто этими вещами не занимается. Мы, когда хотим денег, да, если взять денег, кстати, надо будет когда-то целую передачу насчет денег сделать, да, именно с моей стороны, как я понимаю этот момент, да, и ты же не питаешься деньгами, мы преследуем чувства, которые деньги, финансы нам дают. Это чувство сохранности, это чувство удовлетворения, чувство, это способность что-то приобрести, что ты хочешь. Или даже некоторые люди мне говорят, я говорю: слушай, у тебя же деньги, почему ты не купишь? А он говорит: само чувство, что я могу, уже приводит меня в покой. И ты знаешь, мне это понравилось. Одного бизнесмена вот это высказывание мне очень понравилось. Он говорит, я ему говорю: почему бы тебе не купить новую машину? Ты ездишь на простой машинке, да, например? Он говорит: ты знаешь, само чувство, что я могу себе позволить любую, меня уже освобождает и успокаивает. Я смотрю, слушай, какой мудрый человек. Такая простая фраза. Та мысль, что я могу достигнуть, уже успокаивает меня. И поэтому, дорогие, это все в этой теме «Сердце Отца». Мы ищем не денег, мы ищем, что деньги могут нам дать, до чего деньги могут позволить нам коснуться, что деньги могут нам разрешить, или, то есть, да, как бы опции, которые деньги могут тебе дать. И поэтому мы ищем не денег, а чувства, да, с которой идет с деньгами. Но поймите, дорогие, Отец Вот почему люди говорят: Андрей, почему ты не проповедуешь насчет денег? Почему ты не проповедуешь так часто насчет десятин? Почему, почему, почему? Мне много людей задают вопросы, почему я не проповедую насчет денег. Дорогие, потому что, ну, другие пасторы этим занимаются. То есть я думаю, что эта тема настолько исчерпана другими пасторами, что зачем мне туда вообще идти? Второй момент. Я настолько защищен в Боге. Опять же, не поймите меня правильно. Те, кому Бог сказал жертвовать в центр, жертвовать там или благословить семью пастора, пожалуйста, делайте это. Но это не моя задача заставить тебя сеять в меня или в центр, это делает Дух Святой. Я хочу показать тебе, что не на деньгах или на этих вещах основывается наша жизнь, а на чувстве удовлетворения, которое деньги приносят. Знаете ли вы, что деньги могут стать заменителем Бога на определенное время? Но потом это чувство уходит. Поймите, дорогие, что когда мне Бог сказал, Он говорит: «Сын, преследуй меня, мое сердце, преследуй мои взаимоотношения, и ты увидишь, как отпадет нужда в преследовании денег, внимание, почета». То есть у тебя эти вещи отпадают. Почему? Потому что тебе это дает Небесный Отец. И поймите, дорогие, что мы с вами преследуем обычно не позицию. Вот некоторые говорят: я хочу быть царем. А ты уверен? Ты вообще уверен, что ты хочешь быть покрыт матерщиной постоянно? Ты уверен, что как тебя любят, так и ненавидят? Ты уверен, что ты хочешь переживать духовные битвы, после которых ты еле приходишь в себя? То есть ты не уверен в этих вещах, дорогие. Поэтому я говорю, что будьте очень аккуратны с вещами, которые вы как бы говорите. Ну и о чем я говорю? Но то, что я преследую, дорогие, поймите, я вот это делаю не потому, что я, например, или хочу сейчас сидеть перед вами проповедовать. Конечно, я лучше пойду с дочкой в парке проведу сегодня этот день, да? Хороший день, солнечный день. Может, я хочу с дочкой в парке провести. Конечно, у меня есть другие опции, но я это делаю. Почему? Потому что это действие, которое вот сейчас произвожу, сижу, учу, общаюсь с вами, делюсь какими-то мыслями, откровениями, оно дает мне чувство, которое никакие вещи другие это чувство не могут дать. Это чувство целостности, это чувство способности дать, это чувство, как вам сказать, понимания быть нужным телу Христа. Это чувство просто быть уверенным в себе. То есть вот это то, что я делаю, оно даже дает мне чувство, которое никакие деньги или никакие вещи не могут заменить. Поэтому поймите, что мы с вами в реальности преследуем ни денег, ни признания, ни каких-то там позиций в мире, проходим все эти семинары, а мы ищем чувства. Чувство, которое, когда ты пройдешь этот семинар, или получишь этот диплом, или получишь эти деньги, вот это чувство, которое тебе вот эти деньги, семинар, дипломы, все вот эти моменты, которые мы преследуем, могут дать нам. Но представь, что Бог делает. Он обходит все твои заморочки, и Он дает тебе это чувство именно потому, что ты преследуешь Его. И что самое интересное, я заметил, есть короткий путь, ребята, не из-за денег, есть короткий путь, как все, как получить удовлетворение всего этого, не преследуя и не сходя с ума на деньгах, на позициях, на признаниях и гордости житейской, там скажем, да, оно не основывается на этом, оно основывается на взаимоотношениях с Небесным Отцом. И вот здесь вот вопрос я еще задаю, я к нему возвращаюсь сейчас, родные. Кто является, откуда ты получаешь информацию об Отце? Откуда ты получаешь, кто является твоим источником информации о Отце? Потому что этот человек в реальности является твоим, как бы твоей платформой, позицией, с которой ты питаешься. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам папа открывал тебе, кто он есть. И здесь враг работает более всего, потому что если извратить картину Отца в твоем сознании, то твоя картина насчет тебя автоматически будет извращена. Потому что как только я воспринимаю Отца неправильно, а что делает религия, дорогие, вот это функция религии. Если ты меня задашь вопрос, ответь мне в одной минуте. Функцию религии. Функция религии – это извратить или исковеркать твое понимание Бога насчет Бога. Они не позволяют тебе общаться с Ним. Они всегда хотят быть заменителем, потому что им кажется, что они Бога лучше знают, чем ты. А я сказал с самого начала так, когда я тоже встречался с этими элитами и с этими делегациями, которые мне объясняли, что ты не можешь этого делать. Я говорю: а дайте я пойду сам к Отцу и разберусь, что я могу, что я не могу, мои лимиты, мои функции, то есть и что я сделал? Я сделал шаг в сторону. Вот поэтому религия очень сильно, да, дух религии, я не говорю сейчас о людях, ненавидит служение мое служение, служение центра трансформации. Да? Почему? Потому что несем свободу. Конечно, в свободе ошибки будут, ты допускать будешь. Конечно, в свободе ты где-то спотыкнешься. Но, дорогие, это же и есть принцип свободы. Научиться ходить, научиться мыслить, научиться подниматься после того, как ты упал или ошибся. То есть не это ли свобода и есть? Что такое религиозное рабство? Мы за тебя уже сделали все ошибки и все прорывы. Слушай нас, делай вот так, и будет вот так. Но это же рабство, дорогие, это же абсолютное сиротство. Это ты мне не даешь познать моего папу и встречаться с ним. Поэтому я абсолютно против того, чтобы кто-то был моим руководителем к моему Богу. Я понимаю, ты можешь меня привести к Богу, научить меня первым азам, да, как бы показать мне на Библию, показать мне на Духа Святого, подвести меня, может провести меня через энкаунтер. Это классно. Но потом отпусти меня, позволь мне кушать моего Бога и позволь мне его сделать моим источником. И вот это и есть моя главная функция, семья, главная функция – помочь тебе, что убрать человека, какой бы он хороший ни был, поймите, помазанный, и указать тебе на самого небесного Отца. И вот в этом и есть весь вот этот свежак, вся вот эта, я не знаю, все это наслаждение. Пока мы духовно зреем, нам абсолютно необходимо слышать голос любящего небесного Отца и что Он думает о нас. И вот здесь, дорогие мои, когда я начал слышать голос моего Отца, поймите, некоторые говорят, ты молишься, поймите, да, я молюсь, я на языках молюсь, я каждое утро мое с отцом проводю. Поймите, что я больше делаю. Я больше принимаю, чем отдаю. У некоторых людей, вот принцип, давайте дам вам маленький вот ключик. У некоторых людей принцип работы с Богом или слышания Бога, да, или взаимоотношений с Богом, это встать на колени и что-то выговорить. Ребят, но это же только 50% общения. Ты пропускаешь самые главные вещи. Ты пропускаешь способность слышать. Ты пропускаешь способность впитывать. Ты пропускаешь способность, принимать. Да? То есть, и получается, что все, что ты делаешь на молитве, это пришел на молитву, и вот отдаешь. Бог благослови, я молюсь за того человека, стою в ходатайстве за этого, промаливаем мой молитвенный список, конечно, надо, промаливаем пастора, промаливаем мою семью, промаливаем деток, жену, мужа, неважно. То есть, и пока ты все это промолил, у тебя же абсолютно не остается времени на общение, у тебя не остается времени на слышание. Поэтому Библия говорит, приготовьтесь более к слышанию, да, чем даже к даянию, чем к тому, чтобы отдавать или к жертвоприношению, неважно. Другими словами, ты должен более принимать, чем слышать. И поэтому у меня две трети молитвы – это принимать, и только одна треть – это отдавать. Конечно, я отдаю ему славу, конечно, я отдаю. Но потом я замираю в этой атмосфере. Я успокаиваюсь в его славе. Я просто начинаю впитывать его отношение ко мне. И вот здесь я начинаю слышать, насколько я любим через голос Духа Святого, который живет во мне. И он мне говорит, насколько я принят. Он мне, конечно, он поправляет меня в моих ошибках. Поймите, я не тот человек, который там, знаете, вот это благодать, безответственность, греховность, все нормально, все покрыто. Я не верю в эту позицию. Я верю в то, что тебя Дух обличит, Дух Святой, который живет в тебе, обличит тебя, если ты сделал что-то неправильно. И этот голос нам очень важен. Почему? Потому что это внутри меня живет не только тот, кто строит меня, внутри меня живет тот, кто поправляет меня, воспитывает меня. Дух Святой, он мой воспитатель. И поэтому, дорогие, позвольте воспитателю, да, воспитывать вас. И заканчиваю эту мысль о молитве. Когда входишь на молитву, первое, что делаешь, отдай ему славу, превознеси его. Несмотря на твой день, несмотря на твои ошибки, провалы и вещи, которые ты совершил, согрешил, упал, неважно. Плохо себя чувствуешь, что-то не клеится, неважно. Отдаешь ему славу. И потом замираешь в его присутствии и начинаешь слушать. И вот это слышание, то, что именно слышание Бога, пропитка в его атмосфере, именно она строит тебя, она строит меня. Именно тогда я считаю, что моя молитва окончена, когда я напитался, накушался именно небесной атмосферы, когда я услышал небесного Отца, что Он думает обо мне, как Он любит меня. И поверьте, комплименты у Духа Святого не заканчиваются насчет тебя. Это Его функция строить тебя, поправлять тебя, исправлять тебя, дорабатывать тебя, да, то есть как бы готовить тебя как церковь, невесту, или уже, говоря нашим языком, готовить тебя как сына, да, исцеляя тебя и восстанавливая тебя. Итак, внимательно сейчас задумайся над тем, как ты видишь себя, кем ты считаешь себя. Ты хороший человек, как я на проповеди сказал, просто задал вопрос. Ты хороший человек, ты уважаешь себя, ты считаешь себя, поймите меня правильным, достойным хорошей жизни, достойным счастья. Я это говорю сейчас абсолютно в смиренном понимании, поймите меня правильно, я не хочу сейчас объяснить, что там я достоин чего-то. Поймите, что мы все как падшие люди, мы говорим о том, что, естественно, мы недостойны ничего, и по благодати Бога мы все имеем. Но когда ты уже принят отцом, я сейчас не говорю, когда ты падший грешник, когда ты принят отцом, считаешь ли ты себя достойным счастливой жизни? Вы знаете, что я заметил? Большинство людей не меняют свой образ жизни, потому что считают, что они недостойны хорошей семьи, недостойны хорошей зарплаты, недостойны послушных детей, недостойны хорошей жены, хорошего мужа, хорошего дома, хорошей машины, неважно. Они недостойны. Поэтому они не просят. А Библия говорит, не просите, не получайте, потому что не просите. А если просите, то это чтобы строить свое эго, свою гордость для вожделения своего, да, Библия говорит. Поэтому, дорогие, поймите, когда ты какие-то вещи просишь, ты же просишь с позиции сердца сына, с позиции сердца дочери или с позиции сердца сироты. Объясни мне, как сирота молится? Сирота, смотрите, что делает сирота. Сирота, знаете, это может показаться таким, знаете, уважительным. Сирота заботится о ком-то. Сирота, я понимаю, мы должны заботиться о ком-то, но сыновья, дорогие, во-первых, сыновья, во-первых, заботятся о себе. Возьмите ваших детей в вашем доме. Да первый, что он делает, он открывает холодильник, и эту печеньку он себе в рот сует. Он берет там это мороженка, он берет там это. Он заботится о себе. И поймите, я не говорю сейчас со стороны как эгоизма, я говорю о том, что настоящий сын, он хочет себе благословения, удовлетворения, счастья. То есть никто не сидит и говорит, не знаю, я ничего не хочу, Господи, не дай мне, все им дай, я вообще ничего. То есть это говорит о том, что ты разрушен изнутри, ты ранен, тебе нужно исцеление и восстановление. Поэтому, родные, восстановление сына, первое, это ты считаешь, у тебя это чувство, и оно зрелое, поймите, оно не гордое, оно не перевешивающее, оно зрелое. Я достоин счастья, я не достоин разрухи, я не достоин проклятия, я не достоин болезни, я не хочу этого в моей жизни. Меня папа любит, за меня пострадал Христос, который понес все болезни на кресте, который освободил меня, и я хочу, если я был достоин его смерти, то я достоин хорошей жизни. И, естественно, мы говорим в посвящении, в служении Богу. Естественно, мое сердце принадлежит Ему. Я не говорю сейчас в эгоистической форме. И поэтому, дорогие, поймите, что вот это чувство, вот сейчас подумай. Подумай вот сейчас. Вот. Ты чувствуешь себя достойным счастья. Ты чувствуешь себя достойным ненормальной любви папы. Ты чувствуешь себя достойным каких-то хороших моментов в своей жизни. То есть вот это, вот сейчас почувствуй. Если нет, у тебя есть серьезная проблема. И эта серьезная проблема называется сиротское сердце, сердце сироты, которое всегда ставит себя куда-то ниже, которое ставит себя меньше, которое не верит в себя, которое не любит себя. И когда всегда, когда тебя хотят похвалить, ой, так, Господи, не говорите мне ничего. Ой, да, ты... Дорогие, вот эта позиция сироты. Сирота не может принять по-человечески благодарность, потому что если он ее примет, она обращается в гордость внутри него. Поэтому сирота как-то даже защищается от благодарности, от похвалы. И я сначала думал, да почему этот человек так себя ведет? А потом мне Дух Святой говорит, потому что если он сейчас примет эту похвалу, она его может даже разрушить. Когда сын принимает похвалу, он не принимает ее к себе. Он абсолютно знает, что он живет в доме отца. Он абсолютно знает, что источник его отец. Он даже похвалу, даже если принимает, он ее принимает не так, как принимает сирота. Поймите меня сейчас, о чем я говорю. Когда сирота принимает похвалу, он принимает ее как источник. То есть, когда я принимаю похвалу, я говорю, спасибо, классно, благодарю вас за ваше свидетельство, но вы все знаете, что мой источник отец, а значит, это свидетельство, которое вы сейчас написали, что Бог вас коснулся через служение Андрея Шаповалова, да, или служение кого-то из служителей Центра трансформации, это говорит о том, что я всего лишь пропускаю, через меня проходит, я отражаю Бога. Он является моим единственным источником, а значит, вся похвала автоматически возвращается назад к моему небесному отцу. Вот это позиция сына. Я принимаю похвалу, но я абсолютно отдаю отчет, чья она. и кому она принадлежит. У сироты наоборот. Он считает себя источником. И поэтому, когда он сделал что-то хорошее, поймите меня, когда он считает, что он сделал что-то хорошее, похвала ему принадлежит. И вот эта похвала разрушительна для сиротского сердца. Потому что теперь он будет считать себя больше, он будет считать, что он чего-то достоин. И теперь на этой похвале или на чем-то хорошем, что он сделал, он будет теперь строить свои действия. Чтобы что? Чтобы больше получить этой похвалы. И поэтому, дорогие, вот на вот этом все строится. Итак, я задам тебе опять вопрос. Я не хочу, чтобы ты ушел сейчас от него. Ты чувствуешь себя счастливым, достойным? Даже если у тебя сейчас ничего не клеится. Встаешь ли ты и говоришь: Бог, я не верю в это, я ненавижу это, сыновья Бога так не живут, я это не принимаю. И я просто у трона Бога в тронном зале, в зале судьи Бога, в Бога не как отца, а Бога как судьи. Я требую справедливости. Дьявол не имеет никакого права красть моих детей. Дьявол не имеет никакого права касаться моей техники, моей машины, моего дома, моей одежды, моего банковского счета. Он не имеет никакого права. То есть есть ли у тебя гордость сына? Поймите, о чем я сейчас говорю. Это не гордость житейская. Если у тебя сыновская гордость, это значит, что если сейчас кто-то причинит что-то моему сыну, он это не воспримет. Он сразу скажет: знаешь что? Я не могу тебя взять, но в следующий раз ты будешь говорить с моим отцом. Вот это гордость сына. Дорогие, поймите, что. И что бы ни произошло, и уже такие случаи были, конечно, мы как отцы знаем, дети взрослеют. И когда сын не может справиться какой-то вещью, что он делает? Он приходит к отцу, как к судье. То есть забегает мой сын в дом. Поймите, что, о чем я говорю. Вот где я научился искать Бога иногда как не Бога, и не как отца, и не как, как судью. То есть я забегаю, мой сын забегает в дом, и он мне говорит: папа, меня только что обидели. Папа, только что меня просто ударили. Я не знаю, у меня забрали, сейчас у меня забрали. И у нас был через дорогу много лет назад, когда сыночек еще был маленький, это были еще начало 2000-х. И я помню, когда он еще мелкий бегал. И я помню, сосед тоже жил через, буквально через дорогу, да, жил сосед. Мой дом, дорожка, да, машины там ездят, такая простая дорога, и живет сосед. И он говорит: папа, у меня только что забрали набор моих машинок. Я ему купил такой, знаете, набор Hot Wheels, эти маленькие машинки такие, и я ему купил набор. И он говорит: вот этот набор, там такой гараж, и туда как бы ставятся эти машинки. И он прибегает и говорит: папа, у меня забрали. И вы знаете, что самое интересное? Потом, когда меня Бог ввел, когда меня Бог знакомил со своим именем как судьей, меня это выбило. Он говорит: вспомни, как ты действовал, когда твой сын пришел тебе, когда забрали у него его игрушки любимые, которые ты ему подарил. Что сын сделал? Сын не забежал к тебе как к отцу, сын не забежал к тебе как просто к папочке или там покорми меня, к своему как бы, да, обеспечителю, он забежал к тебе как к судье. То есть он врывается в мой офис и говорит: папа, только что меня ударили и меня обокрали. Это я утрирую уже, да, он сказал своим детским фразами, но я говорю, вот что я услышал. Я моментально, что я делал? Я оставил мой офис, я вышел, я взял его за руку, он еще тогда плакал, перевел через дорогу, и я просто постучался в дом. Открыла мама этого ребенка, папа был на работе тогда, открыла мама. И я говорю: только что произошло это. Самое интересное, что мама пошла в комнату, забрала, выговорила, наказала это его друга, отдала машинки, но смотрите, сын не врывался и не забирал, он дверь не выбивал и не психовал. Есть вещи, которые только небесный отец может сделать. Но я задаю тебе параллельно вопрос. Вот слушай сейчас меня, любимый мой. Есть ли у тебя Бог судья? Пауза. Есть ли у тебя справедливость, которая стоит за тобой? Есть ли у тебя личность, к которой ты можешь прибежать в момент, когда у тебя забрали здоровье, забрали деньги, забрали жену, неважно, здоровье жены, здоровье детей, украли ребенка, наркотики украли ребенка, там воровство, неважно, тюрьма забрала ребенка. Есть ли у тебя Бог-судья? Или у тебя просто Бог где-то там на небесах, я тут еле выживаю, на нуле живу. Нет, стоп. И я тогда по моему сыну, поймите, я тогда еще сам, у меня толком отца не было, я воспитан был мамой. Я вырос на улице как полусирота. То есть, и поймите, я такой: вау. Потому что я помню, у меня такого не было. Я-то вырастал все своими руками, там, знаете, забрали, я шел с кулаками забирать назад. И я понял одно. Он даже не попытался. Знаете, что меня больше всего удивило в этой истории с моим сыном? Он даже не попытался бежать и кричать. Он понял, что есть вещи вне его досягаемости. Сын сейчас, тот его друг, забрал машинки, ударил его, закрыл дверь и ушел. Это значит, что сейчас нужно ему прибегнуть к высшей власти. И будут в нашей случае жизни, и есть на протяжении всей жизни, они всегда приходят. Когда должен Бог встать как судья в твоей жизни. Но если ты не сын, и если у тебя нет взаимоотношений, о которых я сейчас говорю вот в этом, да, вот в этом обзоре темы, у тебя нет взаимоотношений с Богом как с судьей, и у тебя, ты не можешь прибежать к нему и сказать: меня несправедливо обидели, и я сейчас пользуюсь позицией того, что ты мой отец, но ты и судья, ты сейчас тот, кто может решить эту ситуацию. Я прошу тебя, встань, и, папа, пожалуйста, реши эту ситуацию. И вот я сейчас задаю тебе вопрос. У тебя хотя бы были когда-то даже такие молитвы? Отец, прямо сейчас я просто требую за несправедливое огорчение, кражу, воровство, побои. Я просто требую сейчас моего отца вмешаться справедливо и навести порядок. Вы когда-нибудь спрятаны, или вы просто как смиренная овечка: Господи, я не достоин ничего. Может быть, когда-нибудь ты придешь и возвратишь мне моего это, мое то, мое здоровье, мои... Дорогие, поймите, и вот эта позиция сироты. Сирота не чувствует себя достойным. Я возвращаюсь назад к этому чувству. Чувствуешь ли ты себя, что ты достоин? Чувствуешь ли ты то, что отец на твоей стороне? Чувствуешь ли ты то, что сейчас папа может встать за тебя и забрать это? Но, дорогие мои, это произойдет только тогда, когда ты позволишь Богу быть судьей в твоей жизни и быть Богом, быть источником, быть защитой и охраной. А это имеют только сыновья. А сыновья – это те, которые переживают любовь отца, защищены любовью отца, и они не позволят никому врываться в их дом, в их сердце, в их душу и давать врагу разграбливать все, что Господь им дал, или они имеют, или, другими словами, меня и то, что я имею. И поэтому вот эта мысль, да? Поэтому подумай насчет этого. Это хорошая мысль. Я только, вот, мне нравятся обзоры. Потому что только в обзорах я могу вот пойти вот сюда. Просто выйти немножко из темы и пойти вот в эту маленькую историю с моим сыном, где я встал из моего офиса как судья. Не как отец, не мороженка, не в парк, не куда-то там в школу отвезти его, не просто купить или поехать там подстричь его. Я встал как судья. И я заметил, что я встал как судья не потому, что я захотел, потому что я даже не знал, что у него произошло, а потому что сын забежал и востребовал меня как судью. Вопрос задаю тебе. Ты когда-нибудь Бога востребовал как судью в своей жизни? Ты востребовал как справедливого? Ты востребовал, как: папа, меня обидели, и я не оставлю тебя, пока мне не вернутся те подарки, которые ты мне давал, которые Царство Небесное мне дарило. Поэтому я требую справедливости Бога как судьи. И вот это, дорогие мои, очень серьезный вопрос. Подумайте насчет этого. Я уверен, кому-то это нужно прямо сейчас. Опять же, я говорю, я просто так не ухожу из тем. Я ухожу из тем только тогда, когда чувствую тягу, чувствую влечение духа туда идти. И поэтому, когда вот эти маленькие такие пазлы или ключики выпадают, кому-то они очень-очень необходимы. И я благодарен Богу за то, что у нас с вами есть такая классная возможность просто посидеть в офисе, поболтать, пообщаться, да? Итак, двигаемся дальше. Я не буду долго тянуть, дорогие. Пожалуйста, прослушайте первую часть, да, как бы это вторая часть. Послушайте первую, там, где я говорю именно о чувствах, о сиротстве в этих моментах. Обязательно прослушайте. Это для тех, кто, может, сейчас подключился и не слышал первой части. Нам необходимо знать, дорогие, вот здесь, вот в этом моменте, как бы, понимание всего. И на этом моменте, как бы, утвердилось мое сердце, как вам сказать, как сына. Мы никогда не были источниками, поэтому никогда не прими к себе ничего. Мы никогда не были созданы как источники, мы были созданы как отражатели. Библия говорит, отражая или смотря на его славу. Моисей смотрел на его славу, он отражал Бога. Моисей не сиял из-за своего сияния. Если кто-то хочет получить свое сияние, такого не существует. Я могу сиять, когда только я отражаю присутствие Бога. Другими словами, чтобы мне всегда сиять и отражать, я должен ходить близко с Богом. Другими словами, заметьте, зеркало всегда должно смотреть на солнце, чтобы отражать солнце. И вот это принцип, который я хочу, чтобы вы поняли, как сыновья. То есть, чтобы отражать славу, я должен смотреть на славу. Таким образом, я не попаду в заблуждение и в извращение, семья, потому что я смотрю на славу, как зеркало, И тогда я могу повернуть, но не покидая глаз. Поймите, зеркало не может отойти от солнца и продолжать излучать солнце. Другими словами, зеркало может поворачиваться только на тот угол до тех пор, пока зеркало видит солнце. И только так зеркало может отражать. И вот это, 2 Коринфянам 3:18, там написано, что мы, взирая на его славу, преображаемся в то доброе. И так же само, взирая на его славу, мы отражаем его славу сыновьям, дочерям. Мы служим. Поймите, сейчас я не источник, сейчас я для вас отражатель. Отражатель его славы. Я сейчас нахожусь близко с моим папочкой, с моим источником. И я сейчас просто, смотря на него, сюда направляю этот свет, и, но никогда не покидая, не снимая взгляда с него. Поэтому, дорогие, поймите, вот это очень важно взять. Потому что те люди, которые не поняли этого принципа, им когда-то в жизни покажется, что они являются источниками. Они являются какими-то, знаете, ну, носителями чего-то. И нам нужно быть очень аккуратным. Я, может быть, для кого-то я источник, но дайте мне объяснить. Я не источник, я отражатель. И в тот момент, когда мои глаза сходят с источника, я перестаю отражать. Или начинаю отражать, дорогие, то, на что я смотрю. Это уже другое откровение, я туда сейчас не пойду. Поэтому зеркало может не только отражать хорошее, оно может отражать и абсолютно отвратительное. Вот почему дьявол бьется за каждую душу. Почему? Потому что каждая душа становится носителем, как вам сказать так, или отражателем, да, тьмы, отражателем зла. И поэтому царство тьмы так сильно и сражается за твою и мою душу. Потому что мы не просто уловлены царством тьмы, мы становимся частью тьмы, частью царства тьмы, отражателями зла, отражателями насилия, отражателями грязи, то есть отражателями греха. И вот это и есть, почему дьявол сильно, мне когда-то люди задают вопрос, почему так дьявол так сильно воюет за души человеческие. Это не потому, чтобы доказать Богу, а это именно его царство распространяется тоже отражателями. Поэтому поймите, что дьявол ничего нового не изобрел, он всего лишь украл принцип Бога и переформатировал его в строение своего царства. И царство тьмы, так как и царство Бога, строится посвященными этому царству душами. Okay? Итак, поймите, то, что мы думаем о себе, назад в мысль, да, то, что мы думаем о себе, а не то, что мы думаем о себе, не то, что мы представляем, в основном мы думаем о себе то, что другие думают о нас. То есть поймите, что не мы думаем то, что мы думаем, а мы думаем то, что другие на нас проектируют. То есть тот человек, который начинает уже думать то, что он думает, это говорит о том, что у тебя уже источник стали не люди, а Бог. То есть ты уже становишься абсолютно независимым. Знаете, почему мне нравится свобода и независимость? Потому что я становлюсь свободным от мнения людей. А значит, я могу делать работу Бога качественно, не подгинаясь под мнение и не буду манипулируемым человеческим мнением или там, человеческими там, подачками или ихними похвалами или деньгами или там чем угодно. То есть меня абсолютно не интересуют эти вещи. Меня интересуют восстановленные, спасенные, исцеленные души для царства Бога. Трансформация мышления и жизнь судеб людей. Вот это для меня интересно. Вот это то, чем я занимаюсь, то, чем я хочу заниматься до конца моих дней. Да? Итак, ты думаешь не то, что ты думаешь. Ты думаешь чаще всего, если ты не свободен от этого мнения, ты думаешь то, что люди на тебя проектируют. Да? То есть наши мысли о себе – это уже второстепенная вещь. То есть они на тебя проектируют какую-то проекцию, то есть они считают, что ты должен быть вот таким, и ты начинаешь себя соответственно вести на работе, в церкви, среди друзей, соответственно вести себя соответственно их проекции или их желаниями, что в самой сути и есть лишение тебя твоей Богом данной свободы. Я понимаю, там, где ты говоришь, должно быть нормальное поведение среди людей, понятно, но ты должен быть личностью, индивидуальностью, ярко выраженной персоной, которую невозможно спутать ни с кем. И вот это называется оригинальность, а оригинальность дает только Бог человеку, который отсоединен от этого мира. Okay? Ефесянам 1:3. Вообще книга Ефесянам – это просто бомба. Если бы меня спросили, с какой книги начинать читать Библию, знаете, обычно мы говорим, о, читайте с Иоанна, знаете, как бы читайте Евангелие от Иоанна. Я бы, наверное, посоветовал не от Иоанна. Мое личное, как бы, Иоанна мне нравится, естественно, но я бы посоветовал к Ефесянам. К Ефесянам открывается именно сущность Бога, любовь Бога, глубина его сердца. Поэтому книга Ефесян, еще раз, родные, перечитайте, это просто красота. Итак, Ефесянам 1:3, давайте прочитаем это место, такое классное-классное место. «Прославлен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Еще до создания или сотворения мира Он избрал нас во Христе, чтобы нам быть святыми и безупречными перед Ним». Представляешь? Ты уже избран не стать святым, а быть святым. И вот в этом слове кроется, как я вот даже на проповеди говорил, здесь кроется бомба, родные. Потому что если бы он сказал, призваны стать святыми, это значит процесс. А быть святыми – это преображение. То есть я принимаю мысль, и я, а как вам сказать, преображаясь в эту личность, да, как бы, чтобы, и здесь, например, чтобы быть, да, нам святыми и безупречными перед Ним. То есть это Он делает во Христе, окей? И в любви своей. Он предопределил усыновить нас, смотрите, усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли своей, дабы во всем своем величии была явлена слава Его благодати. Смотрите, то есть все это Он делает, чтобы явить славу своей благодати. То есть, если бы ты достиг какого-то статуса святости, то есть Бог не получил бы никакой славы. Поймите меня, дорогие, поймите почему. Сейчас я говорю для взрослых людей. Если ты говоришь, я должен достичь, я должен сделать, да, это ты. Но Бог здесь говорит, я это все сделал для того, чтобы слава и величие, и вся похвала досталась мне, потому что я это делаю. Поэтому он так, как я могу поблагодарить человека, когда мне дано что-то, за что я не работал, не пахал, не тянул, не активировал, а просто понял, преобразился мышлением, мое ум, да, преобразился обновлением ума вашего, чтобы познать, это место немножко ниже почитаем, да, то есть как бы принять это и сказать, так это все ты. И тогда ему принадлежит высшая слава. Это значит вся слава, семья, вся слава принадлежит ему. Это значит ничего, не то, что тебе не надо делать. Поймите, мы работаем над своим характером, мы надо надеем, но он получает всю славу, потому что он тебе это дал, он тебя предназначил, предусмотрел, предопределил уже перед, еще до основания мира, здесь Библия говорит, да, во Христе уже мы избраны, чтобы быть святыми и безупречными, да. Смотрите, давайте еще раз прочитаем, да. Чтобы быть перед Ним. И в любви своей Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благодати, по благому расположению воли своей, дабы во всем своем величии была явлена Его слава, Его благодати, какой одарил Он нас в возлюбленном Сыне Своем, в котором искупленные обрели через кровь Его отпущение наших грехов, вот оно, по богатству благодати Божьей. Не из-за наших дел, не из-за наших усилий, не из-за наших напряжений. Дорогие, когда Сын освободит вас, то вы истинно свободны. Я уже немножко на проповеди сказал, еще раз скажу. Дорогие, истинная свобода – это когда тебе Сын. Когда Сын освободит, тогда вы истинно свободны. Что такое освобождение Сына? Когда Сын тебя освобождает, это значит, ты не работал, ты просто оборачиваешься назад и говоришь, «Вау, у меня этого уже нет. У меня этого уже давно нет. Господи, а как я победил?» Ты даже не можешь тыкнуть пальцем на тот сезон или то время, когда ты это победил, потому что это совершенная победа Христа в тебе. Некоторые люди задают, почему так? Я это называю победа по возрасту или по уровню. Я в проповеди в воскресенье это сказал, и также я немножко упомянул в Омске, да, на первой проповеди, именно об этом, дорогие, что именно совершенство Бога, у него нет такого термина, как совершенство-совершенство. Потому что если мы говорим о совершенстве-совершенстве, то туда достичь может только Бог. И Библия говорит, он даже в ангелах своих усматривает несовершенство или недоделки, неполадки, да, то есть даже в ангелах своих усматривает. Это значит, что совершенство может быть только в Боге. И поэтому мы должны понимать с вами, что но совершенство он дает нам по нашему возрасту. Это значит, в год ребеночек совершенен по действиям года. 5 лет ребенок совершенен по действиям 5 лет. 20 лет это значит, вот этот парень или девушка совершенный по отношению своего 20-летнего возраста и то, что в этом возрасте. И как Павел говорит, когда я был младенцем, по младенческим мыслям поступал, действовал, когда в мужа или в мужчину зрелого, совершенного, он говорит, оставил все младенческое. Это значит, по возрасту во Христе у тебя отходят все вещи, которые тебя атаковали, ты насчет них даже не работаешь, хотя даже пытался или просил Бога, но потом ты понимаешь, ты входишь в этот возраст, и эти вещи просто не существуют, они исчезли. И это называется, когда Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот это освобождение Сына, оно совершенное, оно не напрягающее, оно не мучащее тебя, оно по возрасту приходящее. Люди говорят, так что мне делать? У меня ошибки, у меня проблемы, у меня раны, у меня еще недоделки, у меня тут вот тут грех еще этот. Дорогие, я всегда говорю так, перестаньте концентрироваться на негативных вещах. Начните концентрироваться на Отце. Другими словами, чтобы осветиться, или как мы тогда в кавычках называем, очиститься, как мы это представляем, ты должен идти к Отцу. А что религия сделала? Религия сделала все наоборот. Они говорят, ты сначала очистишься, и потом придешь к Богу. Но это же парадокс. Без Бога очиститься нельзя. Это значит, Он сразу тебя автоматически одевает тебя в одежду и говорит, а теперь приближайся ко мне. Другими словами, Он одел тебя в одежду достойного и принятого сына и дочь, и теперь в этой одежде Христа я двигаюсь к Нему и по времени, по возрасту преображаюсь, становлясь сильнее, сильнее и сильнее. Как Библия говорит, от силы в силу. Поймите, что Библия говорит, не из бомжовства, не из грязи в князи. Поймите вот это откровение, люди не понимают вообще. Написано от силы в силу. Тебя кто-то в силу должен вести. То есть, поймите, мой процесс не начинается из греха в славу. Мой процесс из славы в славу. Я еще раз скажу, потому что на этом месте столько потерь вообще мозгов, люди не понимают, о чем говорят. Но в славу тебя кто-то должен поставить. Религия говорит, недостоин, сиди, квашня такая, ты грешник такой. И, естественно, из грязи невозможно войти в славу. И религия стоит на вот этом переходе. Иисус говорит, сами не входите и других не пускаете, имея ключи, да, царства. Сами не входите и другим не позволяете. Они стоят на переходе из грязи в преображение в Сына. Но поймите, что делает Отец. Первую-то одежду тебе дает Отец, и одежда это Его Сына Иисуса Христа. И я надеюсь, дорогие, вот это откровение понятно для вас. И Библия говорит, мы продвигаемся потом уже, одев одежду Сына, уже перед Отцом Он видит нас как своего Сына. Он видит нас как своих любимейших сыновей и дочерей. На нас через одежду Сына распространяется авторитет, власть, победа Сына. Но теперь что происходит? Теперь в одежде Сына я начинаю идти к Отцу и преображаться в Иисуса Христа. Имея одежду Его, это поймите, это то, что мой Сын одел мою одежду, не говорит о том, что Он стал мной. Но Он одежду мою имеет. Даже по возрасту сейчас подходит Ему моя одежда. И получается, что на тебя Отец одевает сначала одежду Сына, и теперь ты начинаешь от силы в силу. Не из слабости в силу, опять говорю, дорогие, поймите это откровение. Не из грязи в славу, из славы в славу мы двигаемся, преображаемся, то есть из победы в победу. Но религия стоит именно на вот этом вот, где вот эта пропасть перехода из грязи и греха в славу. И они там говорят, недостоин, сиди вот там в грязи, очищайся, но это же невозможно без Христа. И получается парадокс. Это все равно, как, знаете, это как курица и яйцо. Кто первый, яйцо или курица? И мы попадаем в парадокс. Яйцо без курицы не может существовать, как и курица без яйца. И мы просто попали в проблему. И поймите, что получается. Это такой же парадокс. Ты не можешь прийти к Отцу, не будучи чистым. Да? Парадокс. Бог, а как я к тебе приду? Но если ты не придешь к Богу, ты не станешь чистым. И вот здесь религия манипулирует информацией. И поэтому Бог говорит... Вот здесь включается благодать, дорогие, вот где включается благодать. И вот эти любители благодати, опять поймите, я говорю сейчас не о той благодати, о которой я говорю. Люди, которые в грехе, в грязи, в дерьме живут, и потом делают вид, что они нормальные, то есть они позволяют себе все. Потом говорят, папочка нас покрыл. Поверьте, это не те детки и не того папочки, окей? Я сейчас говорю абсолютно о другом сегменте христианства. Мы говорим сейчас о том, что вот здесь включается благодать, где я не мог войти в славу. Но потом на мне обязанность или на мне ответственность двигаться от славы в славу. Поймите, что из грязи в славу мы никогда двинуться не можем. Это делает кто-то. Это делает Отец через кровь Сына, Святым Духом, который хочет жить и живет в нас. Мы переходим из грязи, переходим в Его Царство. Но потом включается наша ответственность. Окей? Здесь уже благодать не работает. Здесь уже я и ты, мы должны двигаться от славы в славу. Как мы двигаемся от славы в славу? Смотря на Его образ, смотря на Его славу. Как смотреть? Где смотреть на Его славу? В присутствии, в атмосфере, в поклонении. Закрывайся, выключайся, вырубай все и иди в тронный зал. Твоему духу дан доступ к твоему Отцу прямо сейчас. Знаешь ли ты, что у ангелов нет того доступа, который сейчас у тебя есть? Ты прямо сейчас можешь выключить эту передачу, нажать свою музыку поклонения, которая тебя Дух Святой касается, да, как бы, и прямо сейчас ты можешь сказать: «Отец, я хочу предстать перед тобой». Если твое сердце чисто и мотивы твои искренни, ты будешь удивлен, как быстро твой дух перенесется мгновенно в тронный зал Бога. И Отец рад видеть тебя. И вот именно там, дорогие, вот в этом состоянии мы с вами преображаемся, трансформируемся в Его образ. Итак, из грязи мы прыгнуть не можем, нам дана одежда Христа. Но потом в одежде Христа на нас ответственность двигаться от славы в славу, взирая на Него образ и преображаясь в образ Сына Его. Окей? Хорошо. Итак, моя главная цель, родные. Моя главная цель сегодня – перерисовать твою картину о тебе. Твою картину о тебе. Ты принят, ты любим. Перестань говорить на себя, что там я недостоин, ничего не могу. Дорогие мои, никто не говорит о том, что ты сейчас что-то можешь. Тебе подарено это папой. Что тебе нужно делать? Не постоянно слушать, как любит тебя папа от Андрея Шаповалова, а идти к папе, сделать его своим источником. Я благодарен моим учителям, моим духовным отцам, которые мне помогли это увидеть, которые в определенный момент мне говорят и говорили: смотри на отца, смотри на его славу, смотри в тронную комнату, смотри на этот престол, смотри на его прекрасное святое лицо, просто смотри на его класснейшую любовь. Сейчас говорю, меня сейчас просто накрывает, начинаю, наверное, остановлюсь, потому что сейчас буду неадекватен вести передачу. И когда ты начинаешь это делать, когда начинаешь смотреть, ты просто удивлен. Буквально, мне буквально секунда надо, чтобы опять начать входить в тронный зал. Я сейчас уже почти начинаю отплывать. Фух. Я не знаю, когда ты ходишь с Богом, это так просто и так быстро. Люди говорят: как, сколько тебя требует войти в славу Бога? Ребята, секунда, две, пять минут. То есть за пять минут я уже все, меня уже нету, я уже с Ним. То есть почему? Потому что когда твое сердце чисто, твое отношение с Ним не разорвано. Дух Святой внутри тебя свидетельствует, что у тебя Авва есть Авва, у тебя есть папочка-источник. Ты моментально соединяешься с Ним. И даже иногда, когда сильно и не хочешь, только начинаешь о Нем говорить, и начинает опускаться эта атмосфера, и ты опять затягиваешься Богом в эту славу. Фух, немножко поднакрыло, извиняюсь. Бывает. Ух, классно. Итак, попытаюсь как бы быть адекватным, закончить эту трансляцию. И цель князя этого мира, родные, заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным, недостойным. Таким образом, ты никогда не войдешь в свою функцию, не займешь свою позицию в Боге. Какая твоя самая главная функция и позиция в Боге? Это сыновство. Поймите, ты можешь преследовать дары, преследовать призвание, преследовать позицию, но это не так все важно, как твоя самая главная позиция, от которой дьявол пытается тебя удержать и меня удержать, да? Но уже сейчас в моей позиции уже это уже поздно. Я понял, что я сын. Мой сын может потерять взаимоотношения, мой сын может потерять мое доверие, мой сын может потерять много чего, но мой сын никогда не может потерять сыновство. Никогда не может потерять статус сына. Хороший он сын, нехороший он сын. И вот что Бог сделал. Бог назвал нас сыновьями и дочерями. Он назвал нас своими детьми. Чтобы что сделать? Чтобы даже когда тебе будет тяжело, чтобы не потерять тебя. Не потерять тебя из-за тебя, а потерять тебя, не потерять тебя из-за себя. То есть он базирует потерю тебя на себе. И он говорит: я, чтобы не потерять тебя, называю тебя сыном. Не рабом, не наемником, не сиротой, не просто поклоняющимся, не просто каким-то, знаете, пастором, поклонником, служителем. Я называю тебя самым мощным именем, которым только может назвать личность кого-то. Я называю тебя сыном. А это значит, что сыновство не рвется ни при каких условиях. Блудный сын, но он, дорогие мои, сын. Вот в чем прикол. Он, уйдя от своего отца, покинув все, забрав все раньше времени, он потерял все у отца. Отношения, деньги, позицию, одежду. Он потерял все. Но он не потерял одного, дорогие. Он не потерял, никогда не потерял сыновство. И о чем я говорю? Первое, ты должен преследовать не позицию, таланты, там, я поклонник, я пастор, я служитель, оставь это все. Если ты не поймешь самое главное, ты будешь пастор-сирота, поклонник-сирота, апостол-сирота, учитель-сирота, евангелист-сирота. Ты будешь сирота, окей? И что Бог делает? Пожалуйста, не иди в свою функцию, пока ты не усыновился. Как мы говорили здесь, да, он усыновил, он предопределил, да, в Ефесянам, усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли своей. Дорогие, он решил, он усыновил. Не я прихожу и стучусь, могу я усыновиться, папа, пожалуйста, мне кушать нечего. Стоп. Это желание не от меня выходило, это желание вышло от него. Вот где сила. Даже если я скажу «не хочу», а он скажет «ну и не хоти», но все равно ты мой сын, ты моя дочь, все равно ты моя семья. И чтобы тебя не потерять, а если нам доверить волю, например, да, то мы всегда потеряемся. Но чтобы тебя не потерять, он говорит, я прикладываю к тебе самое мощное имя, которое можно приложить. Я ставлю на тебе печать сына, я усыновляю тебя, я удочеряю тебя. Бум! И теперь, куда бы ты ни ходил, у тебя всегда есть папа, у тебя всегда есть дом, у тебя есть всегда возврат назад. Но опять я говорю тем, которые усыновлены, которые приняли Иисуса Христа, да? Которые решили быть его семьей. Потом ты можешь уже где-то заблудиться, тебя папа всегда найдет. Или, скажем так, ты, даже если заблудишься, потом захочешь вернуться назад в дом отца, потому что там хорошо, там хорошо. Там очень хорошо. Итак, то, что ты думаешь о себе, является фундаментом твоей личности. Вот я тебе даю гарантию. Как ты думаешь о себе сейчас, ровно так ты и живешь. Ты считаешь себя человеком, который ты требуешь уважения, ты требуешь чести, ты требуешь принципов. Вот ты так будешь и жить. Я тебе скажу дальше. Такие люди и будут тебя окружать. Такие ситуации будут тебя окружать. Все вокруг тебя будет отражать или показывать тебе тебя. То есть фундамент твоей персоны, фундамент твоей личности. И если твой фундамент твоей персоны – это наемник, раб или сирота, то мне уже жаль тебя, потому что все вокруг тебя будет сиротским, сиротами, взятым в долг. То есть, другими словами, ты ничего не будешь иметь. Ты все будешь красть, пробовать, забирать, воевать, спорить, драться. Другими словами, у тебя никогда не будет покоя сыновства, что «да я не переживаю, хочешь брать, да бери». Вот почему Бог говорит «просящему у тебя дай, хотящему что-то забрать, не препятствуй, отдай, хочешь забрать у тебя верхнюю, отдай нижнюю, успокой». Почему? Потому что и люди некоторые не понимают, «да как Бог мог это сказать, меня забирают, отдай». Потому что у отца для тебя есть намного больше. Потому что он, говоря это тебе и мне, уже предусматривал то, что у тебя и меня есть папа. И даже если тебя кто-то на улице, как моего сына, там ударил, замрал машинки, не переживай, у тебя есть судья, у тебя есть справедливость, на твоей стороне стоит небесный отец и его царство. И он всегда поможет тебе вырулить из всех этих ситуаций. Окей? Смотри, цель князя этого мира заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным. Таким образом, ты никогда не войдешь в свою функцию и не займешь свою позицию в Боге. Так что же мне необходимо делать? Поменять мышление. Некоторые люди говорят, пастор, это так сложно. Нет, дорогие мои, проще нет ничего. Но я так скажу, это немножко займет время, потому что, чтобы перестроить свое мышление, сначала нужно противостать против того мышления, которое было в тебе до всего этого. Это значит, ты должен пленять каждую мысль, как Библия говорит, в послушание Христу. Да? То есть ты должен понимать, что все, что восстает против познания Бога, как говорит Павел, да, мы пленяем в послушание Христу. Мы связываем каждую мысль, которая не совпадает с мышлением царства, мышлением отца и мышлением сыновства. И поэтому я связываю и пленяю. То есть, что это значит? Это значит преображаться умом. Я когда-то Богу задаю, Господь, ну как? Он говорит, познайте истину. Информация, дорогие, что нас меняет? Нас меняет или в ту сторону, или в ту сторону. Как я уже говорил, я даже это говорил на домашке на первой, да, в записи можете посмотреть. Я говорил, что информация, там задали такой вопрос, да, как дух может быть порван. Информации, родные. Почему? Потому что мы созданы информацией. Информация нас строила, информация нас может разрушать. И также, дорогие мои, информация может нас трансформировать. И поэтому Люди задают мне вопрос: пастор, как преобразиться? Информацией. Ты смотришь на истину, ты впитываешь истину, ты читаешь слово, ты проводишь время с ним, и какое-то откровение Бога входит в тебя, и ты расцветаешь. Так вот оно. Заметьте, что когда мы с вами получаем откровение, что такое откровение? Если взять, вот ты читаешь Библию, и там бах, тебе вышло, ты никогда этого не видел. Ты, Господи, так это ж вот оно! Я наконец-то понимаю это место из Библии. Ты такой в шоке ходишь. У меня это постоянно, дорогие. Библию читаю, меня постоянно выносит. Я говорю, как? Я сколько лет читаю Библию, я этого не видел. И я понимаю, что я буду продолжать читать Библию до конца жизни и буду не видеть какие-то вещи. Потому что там закодирована просто вся вселенная в Слове Божьем. Там закодировано сердце Отца. И всегда Духом Бога в себе будет проявляться какое-то откровение. Если разложить откровение на компоненты, родные. Что такое откровение? Откровение – это информация, трансформирующая твое сознание. Вот. Вот вам термин. Откровение, через черточку, информация, которая трансформирует твое мышление. Не твое тело, не твой нос, не твои уши, не ничего. То есть информация трансформирует сознание, дорогие, а ты – это сознание. А теперь информация, попавшая в сознание, Библия говорит, преображайтесь обновлением ума вашего. Что и есть, что есть генератор трансформатора? Что генерирует трансформацию? Что запускает или стартует трансформацию? Новые мысли в новом сознании. Я принимаю эту информацию. Иисус говорит фарисеям, вот почему нужно родиться свыше принятия Иисуса Христа, потому что теперь ты способен принимать мысли Бога, которые будут тебя трансформировать. Иисус же говорил ученикам то же самое, что и фарисеи. Вот фарисеи стоят рядом и точно слушают те же самые откровения. Но эти считают его мессией, а эти считают его сатаной, да, в котором живет Вельзевул, так они его и назвали, да, в котором живет сам дьявол. И, то есть, почему? Он говорит, глазами будете смотреть и не увидите, ушами будете слушать и не услышите. Почему? Чтобы сердце не обратилось, сознание не оставило. То есть, я признаю, и вот сейчас я принимаю моего Бога как Спасителя, я его принимаю в мое сердце, пожалуйста, войди, Иисус, я принимаю без тебя ничего не буду. И вот здесь начинается генерация твоей трансформации. Включается стартер. И теперь откровение входящее. И Бог время от времени будет давать тебе откровение. Через песни, через слово. Вот сейчас я сижу, говорю. Я уверен, кто-то сейчас получил какие-то откровения. И из-за этих откровений ты получаешь трансформацию сознания. А сознание, дорогие мои, хочешь ты того или нет, будет трансформировать и менять твою жизнь. Другими словами, если я хочу трансформироваться в что-то хорошее, нужно узнать, как я трансформировался в что-то плохое. Я узнал какую-то информацию, впитал эту информацию, сделал ее частью своего сознания, и теперь эта информация преображает меня в тот источник, от кого информация подается. То есть, если я так легко, мы с вами можем быть изменены информацией тьмы, то представьте, дорогие, мы еще легче можем быть трансформированы информацией или истиной неба. Поэтому я провожу время с Богом не потому, что это надо или требует религия. Пастор сказал, не будешь молиться, помрешь. Я иду в славу Бога, потому что каждый раз, входя туда, семья, я получаю кусок информации, которая трансформирует мое сознание, а мое сознание, хочу этого или нет, преображает мою жизнь. Все вокруг меня, мои откровения, мое познание Бога. Все. Поэтому генерируй трансформирующие мысли, находясь в присутствии Бога. И вот это откровение, которое преображает или превращает нас с вами. Поэтому что такое откровение? Это информация, трансформирующая твое сознание. Окей? Дальше. Так что же мне необходимо делать? Вопрос задают, что необходимо делать? Как я и сказал, менять мышление. Некоторые люди пытаются менять действия. Смотрите, вот где заблуждение основной части людей. Они говорят, я знаю, что это нехорошо. Я знаю, что это неправильно. Ну а почему ты продолжаешь делать все это неправильно? И вот здесь у тебя у самого конфуз в твоей же голове. Господи, да. Я же понимаю, что это неправильно. А почему я это делаю? Потому что ты понимаешь, но у тебя еще не зашло откровение трансформации. Другими словами, понимать это одно. Грешники понимают, что они грешат. Люди, не знающие Бога, абсолютно понимают, что сейчас они поступают против совести и делают какое-то зло. Но они не могут это остановить. Почему? Потому что в мышлении нет информации света. Они не вкусили от плода жизни, от Христа, от этого источника. Поэтому, когда я приглашаю его в свое сердце, говорю, пожалуйста, трансформируй меня. Поэтому, дорогие, я иду в присутствие. Я иду в атмосферу. Почему? Потому что в атмосфере я получаю информацию, которая трансформирует меня. Итак, что делать? Менять мышление. Как менять мышление? Находитесь в присутствии Бога, читайте Слово, общайтесь с Ним и продолжайте преображаться. Итак, наша проблема в том, что мы пытаемся себя приготовить, а это неправильная позиция. Смотрите, в чем здесь проблема. Церковь хочет себя приготовить. Она говорит, я приготовлю себя. Бог говорит, это не твое дело. А чье дело приготавливать нас? Это дело Святого Духа, живущего внутри нас. То есть позвольте Богу быть Богом. Позволь Богу исцелять и трансформировать тебя. Позволь Ему работать внутри тебя. До каких пор ты будешь работать над собой? Вы знаете, я в один момент просто сдался. Я говорю, до каких пор я буду работать над собой? У меня ничего не будет получаться. И Дух внутри меня Святой так и сказал. Ну да. Я говорю, я это и пытаюсь тебе доказать, что я помещен внутри тебя, чтобы преображать тебя. Другими словами, Дух Святой мне таким простым способом сказал. Он говорит, я внутри тебя поставлен как дискомфорт, когда ты делаешь какие-то не те вещи. И дискомфорт заставляет меня чувствовать себя нехорошо, и это чувство заставляет меня... То есть, смотрите, мы никогда не хотим причинять себе боль. То есть, это значит, что внутри меня должно помещать... Другими словами, смотрите, если бы мы с вами не имели болевых рецепторов на наших пальцах, нервных окончаний, мы бы с вами сейчас... Некоторые люди говорят, ну почему у меня нервы? Почему меня там ударили, цепанули, там порезался? И боль такая, ау! Потому что если нету болевых рецепторов, нету нервных окончаний, нету вот этих вещей, наш мозг не получает информацию. Все сейчас мы себе делаем проблему. И мы себе можем руку оттяпать, где-то затянуло, в пилу отрезал, потом, ой, слушай, руки нет. У тебя не было болевых рецепторов, поэтому ты не чувствуешь. Кстати, есть такая болезнь, заболевание есть, да, где люди не чувствуют. И там, короче, это очень серьезная проблема, кстати. Когда люди не чувствуют, они могут себе язык откусить и палец порезать. И там многие-многие есть такие случаи очень неприятные. Потому что у человека нет понимания боли. И что Бог делает? Я у него спросил, говорю, Господь, ну вот что такое Дух Святой внутри меня? Да, таким банальным детским, такой банальный детский вопрос. И он говорит, внутри тебя, когда в тебе нет рецептора боли или понимания, то есть что Бог делает? Он понимание добра вкладывает в нас. И мы теперь знаем, что сейчас я делаю что-то не то. Сейчас я оскорбил кого-то. И не просто, когда ты сделал что-то не то, ты чувствуешь, что ты нанес, ты принес неприятно. Ты сделал сейчас неприятно не только себе, неприятно только себе или кому-то ближнему. Ты сейчас сделал неприятно Духу Святому, живущему внутри тебя. И он подтверждает тебе. И он мне таким, на таком простом детском языке говорит. Это представь, как в твоем теле есть рецепторы боли, я помещаю внутри тебя Дух Святой, чтобы теперь ты был чувствителен к моим откровениям, чувствованиям, чтобы ты мог переживать. Поверьте, когда Дух Святой в тебя входит, ты не только понимаешь, что ты сделал плохо и исправляешься, ты начинаешь понимать, что такое хорошо. Ты начинаешь понимать, другими словами, в тебя помещается жизнь, которая начинает диктовать тебе, да? То есть в твое сердце помещено понимание вообще Бога, понимание Его сердца, мира. И это делается кем? Духом Святым, живущим внутри меня. Люди неверующие могут знать, что добро и зло, но они все равно делают зло. Но в меня помещен Дух Святой. Признание добра и зла, Он помогает мне выбрать добро. Он трансформирует меня, Он исцеляет меня. Библия говорит, да, Он утешитель, Он утешает меня, когда мне неприятные дни бывают, да, и тяжело. То есть вот эта функция Духа Святого. Опять же, функция Духа Святого намного больше, чем я говорю, но это одна из функций Святого Духа, да. Это быть указателем, быть этим рецептором и тем, кто дает тебе понимание того, что сейчас происходит внутри тебя, около Отца, в Отце, вокруг тебя. То есть вот это оно и есть. Итак. Какая моя, твоя самая главная и самая большая привилегия? Мы с вами сыновья и дочери Бога. Нет больше откровения, чем это. Нет. Ученики прибежали, радуясь, что бесы выходят. Иисус говорит, успокойтесь, радуйтесь тому, что ваши имена. Другими словами, радуйтесь тому, что вы дети Бога, что вы сыновья, дочеря, что вы Его семья. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот этому радуйтесь, да? А не тому, что вам какие-то там подчиняются духи. Да? Поначалу ты думаешь, ну чему это радоваться? Но когда ты растешь в Боге, ты понимаешь, что все то вообще значения не имеет. Самое главное, фундаментальное, это кто я. Не то, что бесы меня боятся, а кто я для бесов. Потому что семь сыновей первосвященника Скевы по Библии тоже попытались одного человека из одного человека выгнать бесов. то они были опозорены этим бесом. Написано, догола раздел и выбросил их. И, то есть как бы, там было даже как бы издевательство, да, демонами над этими сыновьями первосвященника. Потому что то, что ты проявляешь, это одно. Но бесы, что они сказали? Говорят, Павел, то есть мы знаем это, знаем Христа, знаем это, знаем того, знаем Павла. Мы вас не знаем. Мы не знаем, кто вы такие, ребята. То, что вы нас проявили, это может сделать и ведьмы, и колдуны, проявить бесов. Но кто ты в духовном мире, вот это делает только Бог, только Дух Святой. Вот это сыновство, вот это усыновление, удочерение, да, как бы в, интеграция в семью Бога. Это делает только Бог. Поймите, сын живет, сирота выживает. Сыновьям нужен отец, сиротам, сиротам нужно что-то от отца. И вот сейчас вопрос на засыпку. Ты ждешь что-то от Бога или ты ждешь Бога? Ты живешь или ты выживаешь? Вот, вот сам проверь сейчас свое сердце. Проверьте сейчас сердце свое, дорогие. Просто пойми. Я сейчас не просто тыкаю тебя, сделать тебе больно. Наоборот, мне хочется сделать такую диагностику, чтобы ты понял, где у тебя есть неполадочка, где тебе нужно сейчас после этой трансляции, перед тем, как ты пойдешь спать или начнешь свой день, да, как бы, смотря, когда ты смотришь эту передачу, чтобы ты просто встал на колени и сказал: папа, я абсолютно понимаю, о чем говорит этот человек. У меня здесь есть пробелы и неполадочки. Пожалуйста, исцели мое сердце, потому что я живу как сирота. И мои таланты употребляются не как сыном, а как сиротой. Мои дары базируются на сиротстве, а не на сыновстве. И поэтому, когда дары Бога базируются на сироте, на сердце сироты, это дары разрушающие. Когда дары и таланты, призвания, функции базируются на сердце сына, эти таланты обогащают тело Христа. И поэтому поймите, ты можешь быть даже уничтожен талантливым и помазанным человеком только в зависимости от того, исцелен он от сердца сироты, усыновлен он, потому что талант меня, поймите, я в том возрасте и духовном, и физическом, где меня уже помазанники вообще ничем не удивляют. Меня, я смотрю на персону человека, я смотрю на его мышление, я смотрю на его действия, я смотрю на его плоды его жизни. Вот это меня больше интересует. Почему? Потому что твой талант не от тебя, твой талант от Бога. Но все, что вокруг тебя, это образ твоего мышления. И поэтому, посмотря на то, что вокруг тебя, я могу заглянуть в образ твоего мышления. И вот это и показывает тебе, кто есть ты. Кто есть я. То есть вот это и есть, да, образ нашего мышления, наше окружение. Итак, вопрос. Ты пытаешься попасть на небеса или ты уже живешь, основываясь или живя на небесах? Окей? Подумай над этим. Мы должны жить и двигаться из любви и одобрения отца, а не работать на любовь отца. Что делают сироты? Сироты работают на зарплату. Я это так называю, зарплату, да? Они работают на одобрение отца. Они работают на то, что отец, вот, вот я это сделал для тебя. Они ждут что, чего-то хорошего. То есть, ну, отец даже удивился. Вы знаете, почему он не хвалил даже старшего сына? Старший сын даже обиделся. Он говорит, ну, насчет младшего сына. Ты его принял, ты его... Да-да-да-да-да. Потому что у отца он даже не понимает, что за это нужно. Это твое. Он даже удивился. Он говорит, все мое, твое. Какая благодарность. Какой козленочек. Какие друзья. Папа был в шоке с откровения или неправильного мышления старшего сына. Он говорит, сын мой, ты всегда со мной. И то, что ты всегда со мной, это автоматически все мое твое. И вот я сейчас задаю тебе вопрос. Ты живешь на небесах или ты живешь, работая на небесах? И что получалось с сыном? Отец-то ему предоставил все царство. А старший сын выживал, ждя одобрения от отца. Другими словами, он жил с рабами. Он написано, он с рабами на поле работали, вместе работали. И написано, придя с рабами, да, как бы, он даже у рабов спросил, да, как бы, у других рабов. Он говорит, а что это там за звуки и танцы и гулянка? И когда он узнал, он психанул, да, нашим современным языком говоря, он психанул и не захотел даже зайти туда, где радуется приходу или возвращению назад своего младшего блудного сына, да. Почему? Потому что он работал на заработок, на мнение отца. Представь, живя в доме отца, имел в сердце сироты. Вот это, то есть пойми, но это не работа отца из тебя делать сына, это твоя работа признать отца отцом и себя не сиротой, а сыном. И начать жить из царства. Перестать работать, я не перестану работать на царство, но это не из-за того, чтобы получить. Я вот сейчас сижу, учу, делаю эти вещи, я езжу в поездки, конференции, домашки, прямые трансляции, там, церковь, инкаунт. Я это не делаю, чтобы... Папа, посмотри на меня, вот, вот видишь, как я хороший, столько для тебя делаю. Все это, дорогие, это вытекает, наоборот, уже из сыновского сердца. Поймите, это не делается на, это делается в. То есть я не делаю это на царство, смотри, что я делаю. Я это делаю из царства. Я это делаю не работая на сыновство, а будучи сыном. И поэтому оно не заканчивается, не прекращается. И ты просто из чрева, Библии говорит, да, потекут реки воды живой. Почему? Потому что ты подключен к источнику настоящему. Через тебя просто будет течь слава Богу. Окей? Поэтому живи как сын, а не выживай как сирота. Сыновья живут из наследия и любви отца. Сироты всегда дерутся за крохи и постоянной фазе выживания. Что такое крохи? Меня, например, на этот ряд не посадили. Я хочу, Господи, да. Сыну вообще все равно, на каком ряду он сидит. Сыну все равно, как его там почли, не почли, потому что он утвержден в любви отца. И тебе не, мне, когда я утвержден в любви отца, мне не надо утверждаться в любви пастора, в одобрении диакона, в похвале апостола, чтобы меня там при всех подняли и сказали, вы видели, какой человек посреди нас, и ты такой расцвел на 5 минут. А потом тебе опять плохо стало. Почему? Потому что твой источник всегда люди. И ты всегда будешь требовать от людей. Меня никто не замечает. Меня никто не благодарит в этой жизни. Видели, как сироты себя ведут? Я столько добра людям делал, столько жертв. Никому я не нужен. А ты это что делаешь? Для того, чтобы тебя увидели? Или это делаешь просто из доброты своего сердца, чтобы правая рука не знала, что делает лево? Да? То есть мы с вами должны понимать, что именно вот это Царство Божие есть. Я это делаю не чтобы меня увидели, я это делаю, чтобы меня увидел Папа. Я это делаю для Него. А когда я это делаю перед Ним и для Него, мне не надо быть замеченным людьми. Даже если замечен людьми, меня это не интересует. То есть это не есть цель того, почему я это делаю. Я это делаю, потому что мне просто нравится помогать вам. Я это делаю, почему? Потому что я люблю вас. Потому что я люблю семью отца. Потому что я люблю моего ближнего. Почему я люблю моего ближнего? Да потому что я себя люблю, дорогие. Почему я хочу это вам делать? Потому что я хочу, чтобы это у меня было. И поэтому написано, что поступая с человеком, да, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Да? То есть как бы, и я поступаю с вами, потому что хочу, чтобы со мной так поступали. Я никогда не хочу жить из нужды. Поэтому я царством отца просто распоряжаюсь как сын. Тем, чем обладаю. Я обладаю, как бы, ну, естественно, не всем царством. Я обладаю кусочком информациями, откровениями, проповеди, там, молитвами и так далее. То есть вот этими вещами я обладаю. И поверьте, оно просто течет и течет и течет. Я, например, не певец, я не музыкант, я не стихотворец. Я не могу. Кто-то этим обладает. Это значит, у них будет источник нескончаемый. Да? И поэтому я... Поймите, это делаю, да, или другие, да, если вот сыновья, да, Бога, они это делают не работая на царство, а работая из царства. Хотя, может показаться, два работают одинаково, но поймите, сердце абсолютно на другом, на другой позиции. И вот в этом и есть весь смак. Все это центр, да, все это находится в этом, да. Римлянам 12:2. Давайте прочитаем. Кстати, книга Римлян – это очередная бомба. Как я люблю Ефесян, мне так нравятся Римляне. Это одна из таких... А это, я скажу, книга очень глубокая. Очень, очень глубокая. То есть это уже для людей, которые взрослые. Если Ефесянам книга, она такая легко читаемая, о любви отца, о платформе, о позиции, о том, как я принят, как я любим, как я избран, то здесь уже идется в глубины откровения Бога. Поэтому Римлян мне очень нравится. Она сама по себе очень-очень глубокая книга. И смотрите, что здесь написано. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо, зрело, и что ему угодно». Да, смотри. Преображайтесь чем? Как я и говорил. Преобразуйтесь или превращайтесь, или трансформируйтесь, в других переводах написано, через полное обновление ума вашего. И смотрите, что он пишет тогда. Когда ты преобразился, тогда. Вот где сила. Смотри, тогда вы сможете на себе. То есть это значит, не кто-то мне об этом будет говорить. А здесь написано, когда вы на себе можете познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо, зрело, и что ему угодно. Да? То есть понять, что... То есть волю Бога ты будешь познавать на себе. И вот это из трансформации мышления. Никто тебе уже ничего говорить не будет, ты будешь познавать на себе, внутри себя, ты будешь абсолютно этим информацией обладать. В позиции сына ты ничего никому не доказываешь. Вот где мне нравится. Некоторые люди говорят, Андрей, запиши заявление, Андрей, будем заявление. Я ничего никому не хочу доказывать. Зачем? Это лишняя энергия, потраченная на людей, которые все равно меня слышать не собираются. Я лучше возьму мою энергию и потрачу на вас. Я лучше возьму мою энергию, потрачу на мою локальную семью, с кем-то встречусь, помогу кому-то, пообщаюсь. Просто, другими словами, я не собираюсь тратить мою энергию, что-то кому-то доказывать. Дорогие, вот эта позиция сына, они ничего никому не доказывают. Зачем? Иисус ничего не доказывал. Помните, всю жизнь он ходил, и всю жизнь фарисеи к нему приходили, и я так уже утрирую, да, они говорят, докажи, 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 покажи, объясни, докажи. Ничего не доказывал. Наоборот, вопросами на вопрос отвечал, еще больше конфуз заводил фарисеев, да. То есть, расскажи нам это, а он им сразу, а Иоанн Креститель от Бога был или не от Бога? И тут такой попадос конкретно, они такие, скажем, что от Бога, мы попали. Потому что, скажем, не от Бога, побьют камнями, потому что весь народ посчитает его от Бога. И они такие, не знаю, Иисус, ха-ха-ха. То есть, мне вот это нравится, знаете, в Иисусе. Ничего не кажется. Он просто приколос. Если вы думаете, что у Иисуса не было чувства юмора, вот это самая злостная шутка. Он им говорит, а, вы не скажете? Я им тоже не скажу. И пошел дальше. Спокойно двигался. Вот это человек с чувством юмора, да? Можно сказать, ну они же тебе задали вопрос, ответь. Иисус ничего не отвечал. Почему? Потому что был нормальным, адекватным сыном. Он просто сыграл злую шутку. Хотите, как хотите, так и называйте. Это злая шутка. Тебе задали вопрос. Ты, вместо того, чтобы ответить на вопрос, ты задал вопросом на вопрос. И ты сказал, а Иоанн Креститель от Бога или не от Бога? Ну, кстати, ну такой, ну простейший же вопрос, да? Ну, проще, ну что? Вот человек, его все почитают, ответьте. Ваши фарисеи к нему ходили тоже там креститься, да, как бы, которых он обличал, да? Что вы там это, да, отродье змеины. То есть, и здесь же простой вопрос. И они такие, не знаю. Иисус говорит, а, вот это и ваша судьба, вот это ваше будущее. Вот так вы продолжаете манипулировать и свой ответ подгонять в зависимости от того, где вы находитесь. В Синедрионе среди своих они бы, наверное, ответили, так как думают. Но тогда, когда были окружены людьми Иисуса Христа и учениками Иисуса Христа, они побоялись прямо ответить. Иисус так им и сказал. И я вам тоже не скажу от Иоанна, вернее, от Бога или не от Бога. Да? Итак. Позиции сына ты никому не доказываешь, ты ничего не объясняешь и не пытаешься кем-то быть, потому что когда ты в позиции сына, тебе ничего больше не нужно. Что приносит самое огромное удовольствие сыну? Быть сыном. Что приносит удовольствие сироте? Доказывать всем что-то. Дорогие, что я кто-то. Вот смотрите, у сироты реакция вот какая. Я докажу, что я кто-то. У сына реакция, зачем доказывать, что я кто-то, тем, которые никогда и не признают меня сыном Бога или помазанником или служителем Иисуса Христа. Поэтому лучше трать свою энергию, выкладывая. Поэтому я даже не понимаю, знаете, когда выходят люди, там начинается какая-то перепалка, там матюки, там кто-то обзываться начинает. Я просто вот, ну, логически не понимаю, как я могу сейчас выйти на сайт или на трансляцию того человека, которого я не люблю, да, например, не люблю, не уважаю, и всю свою энергию тратить на то, чтобы обливать кого-то грязью. То есть для меня это настолько глупый поступок, настолько неправильное действие с позиции траты энергии, я лучше эту энергию сейчас потрачу, что-то созидаю, что-то, да? И поэтому вот эта моя позиция основывается. Некоторые люди думают, почему я никогда не отвечаю на вот эти все комментарии, там грязь там бьется и все. Потому что эти люди, во-первых, они не на том уровне, они недостойны моего внимания. В-третьих, они не поймут никогда то, что я им попытаюсь объяснить, потому что они не на том уровне находятся. А те, кто понимают все это, им объяснять не надо, потому что они такие, как и я. Дети одного отца и дети одной семьи, в которой мы находимся вместе. Итак. Сироты чувствуют себя, как будто они снаружи смотрят вовнутрь, дом отца и тех, кто там. То есть они смотрят снаружи, они всегда недостойны, они всегда не там. У них всегда чего-то не хватает, им всегда чего-то нужно. А смотрите, а сыновья чувствуют, что находятся в доме отца и смотрят изнутри дома отца, да, царства Бога, наружу, пытаясь помочь тем, кто там. То есть другими словами, я сейчас сижу здесь. Я знаю, где мое мышление находится. Я абсолютно в доме отца. Защищен отцом, покрыт любовью отцом. Абсолютно одобрением покрыт отца. И я сейчас вам служу, да, вот сейчас, из дома отца. Мне не надо врываться в дом отца моими проповедями. Наоборот, я сейчас хочу кому-то помочь. И я верю хотя бы одному человеку. Вот эта наша беседа, простая беседа в офисе, да, кому-то поможет. Просто понять какую-то вещь, открыть для себя какое-то новое откровение, да. Итак, идентификация никогда не может быть заработана. Поймите, ты не можешь работать и потом стать сыном. То есть раб не может заработать идентификацию сына. Он не может проработать достаточно долго и потом сказать, я тоже это делал. То есть, дорогие мои, идентификация не может быть взорвана, идентификация может быть только получена. А получаем мы ее когда? Когда приходим к Отцу и не работаем на Него, чтобы подойти, а подходим к Отцу, и Он называет нас своими сыновьями. Другими словами, я не работал на сына идентификацию, я не был достоин этой идентификации. Поймите меня правильно. Когда я уже в сыновстве, я уже понимаю, чего я достоин, чего нет, и чего как бы я требую или востребую, чтобы ну, дьявол никогда не сделал эти вещи в моей жизни, потому что я стою как сын, охраняю эти вещи. Да? Но я абсолютно понимаю, что я ничего не сделал, чтобы стать сыном. Он меня назвал, он меня одел, он меня позвал к себе, и сейчас с этой позиции я двигаюсь. Уверенный, утвержденный, окутанный любовью своего небесного Папы. Вот это я советую вам сделать. Все это кроется вот здесь, дорогие. Откровение истины, принятие себя. Естественно, откровение, чтобы интегрировалось в твое сознание и стало частью тебя, возьмет немножко времени, но это нормально. Пропитывайся откровением сына, двигайся туда, и все будет отлично. Проблема сегодняшних христиан, да, христиан наших дней, они пытаются заработать, заслужить свою идентификацию или функцию. Именно это и приводит к соперничеству, гордости и выживанию. Итак, что приводит нас к соперничеству, гордости и выживанию? Я Андрей, у меня жена, у меня есть 2 кота, 2 попугая, у меня есть 2 дочери, 1 сынок, у меня есть там то, у меня все, у меня там. То есть я могу там назвать то, что я имею, да? И у меня есть хорошие стороны, у меня есть стороны, над которыми я работаю, у меня есть хорошие части характера, есть части характера, которые мне не нравятся, над которыми я продолжаю работать. То есть не все во мне хорошо, что мне нравится. То есть я абсолютно это понимаю, то есть это вся моя личность. И что получается у сироты? Сирота начинает строить свою жизнь на хороших частях. Он начинает строить свою жизнь на том, что ему нравится, на тем, что как бы он считает, что на этом можно, этим можно похвалиться. Вот видели, какой у меня дом, видели, какая у меня семья, видели, какие у меня там какие-то там барахло, там что там, машины, там еще что-то люди считают, да, за что-то очень достойное и ценное в своей жизни. То есть, и получается, что они пытаются этим похвалиться, и это как бы представить картами своей персоны. Но это же не делает тебя тобой. Жена может уйти, дети могут заболеть и умереть. То есть дом у тебя могут забрать, машину можешь разбить и все. И что теперь дальше? И теперь все, на чем ты строил свою жизнь, рухнуло. Другими словами, и подули ветры, и пришли наводнения, как Библия говорит, и даванули на этот дом, да, на это строение, которое не было утверждено на Христе, не было утверждено на любви, не было утверждено на том, на чем должны мы быть утверждены, да, как бы на сыновстве. Поэтому вот это место для меня очень понятно. Даже на меня, когда, ну, все, у меня может быть все забрано в один день. То есть поймите, я абсолютно отдаю этому отчет. Конечно, никому не хочется, чтобы что-то у тебя забирали, ты так на это тяжело работал, все так хорошо устраивал. Но это может быть все забрано. Я абсолютно отдаю этому отчет. Но я абсолютно так же понимаю себя, что у меня никогда не может быть забрано то, на чем я строю. А это на любви отца, это на сыновстве, это в моих взаимоотношениях. Вот это та скала, на которой я строю мою жизнь, которая не может быть пошатнуто ничем. И теперь, когда люди строят свою жизнь на чем-то хорошем, да, позитивном в своей жизни, да, теперь они строят свое восприятие насчет себя, да, как бы, или на том, что они делают. И теперь ты строишь восприятие людей. Заметьте, как мы воспринимаем с вами людей. То, что они нам показывают. Вот ты увидел человека там раз, два, три, ты изучил там, и обычно мы проектируем то, кем мы являемся. Если человек является каким-то там понтовщиком, да, он понты там давит, то ты понимаешь, что он будет, скорее всего, показывать тебе то, что он имеет. Вот у него там цепь на руке, вот у него там кольца какие-то там, знаете, с брюликами, вот у него там часы какие-то там за 50 штук, вот у него там машина новая, и это он будет проектировать, ты это увидишь на соцсетях, на инстаграмах, ты увидишь, другими словами, что мы показываем даже в соцсетях, мы показываем нашу ценность, я могу твою ленту промотнуть, и дай мне хотя бы, ну, посмотреть на полгода, да, или года твоих ценностей, проматывая твою ленту, и я скажу, что в реальности ты преследуешь. Очень просто, люди, у которых ценность семьи, ты увидишь семью. Люди, у которых ценность Бог, ты увидишь высказывания, свидетельства, какие-то вещи, все о Боге, о Боге, о Боге. Если у человека ценность – это его тело, ты увидишь его задницу или ее задницу, скажем так, да, уже грубо говоря, да, ее ноги, ее позы, ее платье, ее руки, ее губы, ее нос, ее брови. То есть ты понимаешь, что… Ну, и мне сразу хочется как бы в комментарии написать, слушай, сейчас пройдет лет 20-30. Ну, ты даже пластическая операция тебе не поможет. То есть, как бы, ты понимаешь, что пластическая операция просто она иногда даже, ну, хуже, да, то есть я видел жестокие последствия пластических операций. То же самое, парни, смотришь, как он там, он в ламбе, он в корвете, он на какой-то там Бентли, он еще где-то. То есть ты проматываешь ценность. Дорогие, поймите, все это можно иметь. Поймите, я как говорю, как человек, у которого самого есть суперкары, и который сам живет неплохо. То есть я не собираюсь это вам показывать, чтобы никого-то не убить, да, своим успехом. То есть, я не собираюсь это как бы, да, ну, доказывать кому-то. То есть, и мы с вами должны понимать вот этот момент, да, который, ну, то есть ценность. Ты проматываешь, и ты видишь ценность. И вот о чем я говорю, и на чем я, скорее всего, сейчас буду потихонечку уже закругляться, дорогие, да, полтора часа сказал. Там еще первая часть была где-то 20 с чем-то минут. Обязательно посмотрите первую часть, да. Это вторая часть, так как трансляцию выше была. И теперь, что на нас проектируют с вами люди, да? Давайте закруглим эту мысль. На нас люди проектируют свои ценности. А ценности, да, они проектируют то, кем они являются, то, кем они себя видят. И ты проматываешь эту ленту, и ты абсолютно видишь ценности, 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 ценности. И вот, посмотря на эти ценности, можешь ли ты действительно сказать, что ты сын и дочь Бога? Можешь ли действительно люди посмотреть на тебя и сказать, да, этот человек немножко отличается от всех остальных. Мы понимаем, что что-то не то, что-то неправильное. То есть вот такие вот моменты происходят в нашей жизни, да? И поэтому разберись, что ты проектируешь, и наоборот, что ты отдаешь, да, как бы, что ты воспринимаешь, извиняюсь, насчет людей, да? Вот ты воспринимаешь такие-то вещи, да? Итак, что произойдет с тобой, когда ты потеряешь все это? То, что ты делал, то, чем базировалось твое имя, то есть больше тебя не пригласили петь, играть, забрали твой дом, разбил свою тачку какую-то красивую, ты больше не приглашен проповедовать куда-то. И все, и приехало твое как бы благословение и то, на чем ты строил свое имя. Не знаю, начинается крах. А теперь ты попал в проблему, и все, на чем стояло твое имя, рухнуло. Дорогие, и опять возвращаюсь в ту же самую мысль. Бог дает тебе имя и принадлежность. И поймите, что не хорошие спортивные машины, красивые дома, красивая одежда – это то, что я преследую. Бог может это дать тебе, не имея. Он идет вглубь твоего сознания, и он касается вот этого центра в твоем мозге даже, да, где ты получаешь удовольствие. А удовольствие мы получаем, поймите, что мы удовольствие так же самое можем получить хорошее. Люди же не покупают Феррари, Ламборгини, потому что они хотят вот какую-то вот эту машину. Нет, ты покупаешь эту машину, потому что из-за того, какое чувство она тебе дает, когда ты в нее сядешь. Ты не покупаешь хороший костюм Босс, Армани там, или еще какие-то, да, посерьезнее марки есть. Ты не покупаешь этот костюм, потому что ты хочешь качественную строчку, ты хочешь хорошую подшивку. Ты покупаешь, потому что люди, которые разбираются в костюмах, они на тебя глянут и скажут, не слабо. То есть, другими словами, это чувство, которое тебе дают. Дорогие, поймите меня правильно, я не говорю сейчас против машин, домов, или богатства, или успеха. Не дай Господь, это я буду против себя самого проповедовать. То есть, я говорю о том, что это не является богатством, и это не является моей проектировкой в вашу жизнь. Я проектирую ту ценность, которая есть в моей жизни, и это мой Бог. И поверьте, мне не нужно все, что как бы я накопил, имею или еще буду иметь, да, у меня тоже какие-то есть планы купить, еще какие-то покруче машины, какие-то еще там какие-то покруче дома. Не в этом дело. Дело в том, что твоя гравитация, она будет твоей гравитацией, и тебе не нужно мучиться. Просто живи спокойно. И все, что твое, будет твое, все, что не твое, отсыпется просто. Потому что твоя гравитация удержать это не сможет. Но я о чем я говорю? Я говорю о том, что перед тем, как у меня было это все, да, как бы успех, там, то и все, и все, у меня было уже наслаждение внутри. И когда даже я какие-то вещи там покупал, я покупал их не потому, чтобы людям показать или приехать. Я даже на своих машинах в церковь не приезжаю, я приезжаю в церковь на простой машине. То есть, потому что я не покупал это для людей. Я купил это, как, например, моя персональная коллекция вещей, которые мне нравятся просто как личности. Но, дорогие, о чем я говорю? Я говорю о том, что вот это чувство, которое Бог дает, Он дал мне его намного раньше, чем какие-то вещи, которые появились в моей жизни. И они не имеют никакого значения. У меня души там нет. Там нет никаких эмоций. Там просто интерес, я так скажу, хобби. Да? Это чисто интерес, хобби и какой-то подход. У кого-то рыбалки, кто-то в удочку вложил 3000, и он в шоке. Я видел парня, который, у него хобби велосипед. Он приехал на велосипеде, который стоил там, я не знаю, сколько там, 8 или 7 тысяч. Он как сказал, я чуть не сел на попу. То есть я ему сказал, а что ты не можешь купить? Ну, простой, есть нормальные велосипеды по 800 долларов. По 600 долларов. Он говорит, а ты что, это тут карбон, это тут, это, знаете, все как из карбона сделано, как начал объяснять мне все эти титановые там вещи и шестеренки. Я понимаю, человек, это хобби, поэтому это хобби. Я понимаю, что ему нравится, как это, как, ну, как он чувствует себя. И поймите, что мы в нашей жизни, мы не ищем машин, домов, мы ищем чувства, которое все это вокруг нас дает нам. Но, есть одно но, если ты найдешь Бога, тебе автоматически будет дано это чувство. И потом ты не будешь зависеть от рабства этого мира, нарабатывая барахло, чтобы в этом мире показаться кому-то, кем-то. Окей? Ты будешь иметь это чувство от отца автоматически, как сын и дочь, оно идет в пакете сыновства. И только я был усыновлен, я успокоился от всех этих кошмаров этого мира, показух, этих золота, бриллиантов, всего этого. Опять же говорю, что ты можешь это все иметь, но является ли оно твоим удовлетворением? Является ли оно источником того, кем ты являешься? Если нет, нормально. Соломон был богатейший человек, Давид был богатейший. Наоборот, я в Библии не нахожу успешных людей, нищих. То есть, наоборот, Бог... То есть, успех всегда с собой несет богатство. То есть, это автоматом. И я даже не собираюсь против этого идти и говорить, что, типа, если ты... И в то же самое время я не говорю о том, что если ты не имеешь денег, то ты нищеброд. Как я помню, харизматическое, когда служение вошло в свою фазу, да, как бы, где начало говориться уже, как на тебя мир смотрит, если у тебя нет крутой машины. Я абсолютно против этого, дорогие. Потому что миру не нужна твоя машина. Миру нужно что-то, что мир не может дать этим людям. Они ищут вот это чувство усыновления, чувство спасения, чувство сохранности, уюта и любви. Вот что ищет мир. Они не ищут, что там на своей Феррари там заявился, или там, или Бентли заявился на своей. Миру плевать на это. У мира вещи всегда есть покруче, чем у тебя, и чем ты даже ездишь. То есть миру это не удивишь. Мир ищет того, чего мир купить или продать не может. Они ищут отца, они ищут любви, они ищут вот этого усыновления, которое никакие деньги и машины им не дадут, родные. Поэтому я об вот этом говорю сейчас, о самой сути, да? И поэтому Бог дает тебе имя, Он дает тебе принадлежность, которая не базируется на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, кем ты являешься по отношению небесного отца. А это заработать невозможно. Это я получаю, приближаясь к Нему. И что получается? Хочу вот задать тебе еще один вопрос, да? Что или кто сейчас является в твоей жизни главной персоной? Или что или кто в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения, самоценности, как тебе вам сказать, самовыражения, да, другими словами? Что доставляет тебе, какая личность доставляет удовольствие или вещи? Что это, вот это чувство? Кто тебе это чувство дает? У кого ты взаимствуешь? У денег, у любовниц, у любовников, у воровства. То есть у чего ты взаимствуешь вот это чувство удовлетворения и полноценности? У кого ты, у чего ты это взаимствуешь? Потому что в реальности, да, эти личности или эта позиция является твоим Богом и обладает тобой. Ты никуда от этого не уйдешь. Вот эти вещи, которые дают тебе вот это удовлетворение и ценность, они в реальности обладают тобой. Ты подсажен на бабло, деньги тобой обладают. Потому что Библия не говорит, что корень всех зол – деньги. Библия говорит, корень всех зол – сребролюбие, любовь к деньгам. То есть как бы Библия никогда не против финансов, денег или успеха. Она говорит, именно любовь или подсаженность, или когда деньги стали твоим авва, то есть источником, когда люди становятся твоим авва, да, твоим источником. То есть вот это опасность, дорогие. Потому что эти люди, эти личности обладают тобой. И потом, когда я понял, что слишком много я себя раздал людям, и слишком много теперь я завишу от их мнения, и мне нужно играть теперь роль вот такого успешного, крутого, продвинутого помазанника, бизнесмена, как угодно называй. И теперь я должен нарабатывать это. А зачем оно мне надо? Я хочу жить спокойно. И потом я понял, когда я вошел в покой, в удовольствие, я начал жить из дома Бога. Дорогие мои, я просто не успел обернуться, как даже те вещи, которые я мечтал, и хобби, которые я хотел преследовать, Бог меня просто окружил этим всем. И он мне сказал: сынок, видишь, что я могу тебе дать? Я могу дать тебе все. Почему? Потому что теперь я уверен в тебе, что не это твой Бог, а я твой Бог. И теперь я чувствую себя сохранно позволить тебе пользоваться даже удовольствиями в этой жизни, да, как написано, имеющий пусть будет, так не имеющий. То есть ты можешь иметь, но ты можешь абсолютно, твое сердце туда не идет. Мое сердце, где мое сердце? Мое сердце находится в моем папе, небесном папе. Мое сердце находится в том, чтобы помочь каждому человеку достичь своего полного потенциала. Кому я только могу, как я могу, конференциями, инкаунтерами, неважно, в церкви локальной, в церкви глобальной, трансляциями, домашками, неважно. Мое желание – это помочь тебе. Мне тоже в определенном сезоне, семья, пришлось ответить на этот вопрос. А именно, когда в моей жизни все изменилось? Именно тогда, когда я Богу сказал: папа, я лох. Просто честно ему сказал: я лох, я лишенный общества Христова, я потерянный, я ничего не знающий, я преследую не то. Пожалуйста, исцели мое сердце, прими меня в сыновья. Я сдаюсь, я знаю, ты меня назвал сыном, пойми меня, помоги мне принять тебя своим отцом. И когда я заключил с ним этот завет, и когда я сказал: я твой, папа, я абсолютно твой, с этого момента начались мои взаимоотношения с ним. И потому, как я приближаюсь к нему, он доверяет мне больше, больше и больше, потому что теперь я не просто работаю на его царство, теперь я являюсь частью его царства. Дорогие, вот где Бог доверяет тебе и помазание, и богатство, и успех, и влияние. Потому что теперь ты не работаешь на царство. Работают на царство рабы и сироты. Теперь ты являешься частью царства. И отец тебе может доверить. Почему? Потому что ты не принесешь себе боли. Потому что это и твое царство, потому что и наследие отца – это твое наследие. Ты не дашь плохое имя папе, потому что это твое имя. И поэтому отец позволяет мне распоряжаться царством, потому что я его не присваиваю себе. Okay? И вот в этом и есть ключ сыновства, дорогие. Okay? Теперь всей моей жизнью обладает не то, что я делаю или имею, а то, кем я являюсь, дорогие. И вот на этом я хочу окончить. То есть, кем ты являешься? Вот на этом будет основываться все твоя позиция, база и платформа. Хорошо, родные. Буду прощаться с вами. Буду заканчивать эту трансляцию. У нас с вами в эту пятницу будет домашка. Мы проводим их на Инстаграме, поэтому, если что, подключайтесь каждую пятницу. Опять же, я говорю, постараюсь каждую пятницу из-за моих поездок, там, разных вещей, энкаунтеров. Все пятницы, естественно, не смогу, но буду стараться выходить. Мы будем делать с вами такие домашки. И мне понравился такой формат, да, как бы общение, вопрос-ответ, очень быстренько, да, как автоматом, так бам-бам-бам-бам, туда-сюда мы отстреливаемся, да. И поэтому, если есть у кого-то важный вопрос, да, как бы, вы можете его задать, и я постараюсь его озвучить в эфире и ответить на ваш вопрос на домашке 2 в эту пятницу на 10 утра по Сиэтлу, 8 по Киеву и 8 вечера, это будет также по Москве, да? Все, родные, благословений всем вам, до следующей встречи в эфире, всем пока!